Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и это Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юля. Добрый вечер вашим зрителям.
Не забывайте, господа, во-первых, подписываться на нас, во-вторых, подписываться на живой гость. Ссылка, если нет по описанию, то сейчас будет. И задавайте вопросы. Если из них будут самые интересные, я, конечно, Алексею Алексеевичу задам. И как-то мы вот собирались вчера собраться, в итоге собрались сегодня. Это моя вина. У меня были технические проблемы. А зато мы поспели на шляпный разбор. На все выборы можно спокойно комментировать все, что случилось с выборами в Молдове. И какое ваше мнение, Алексей Алексеевич? Мне очень интересно.
Ну, надо напомнить, что я 8 лет возглавлял штаб по наблюдению за выборами в Москве. От совершенно грязных выборов 2011 года, когда я пришел после этого, да, после Болотной, после массовых протестов, собственно, я и пришел. И вплоть до 2021 года, потом меня назначили иноагентом, началась война, меня назначили иноагентом, тут я уже по закону не имел права наблюдать. Значит, выборы в Молдове. Выборы в Молдове грязные. Но соотношение приблизительно было понятно по опросам общественного мнения. Там 45 на 30, сторонники Евросоюза 45, противники Евросоюза 30. Да, так оно в результате и вышло. Надо сказать, что если говорить по результату, проводились они грязно. Если бы они проводились так в России и Путиным, как проводила госпожа Санда, думаю, что вся наша оппозиция, либеральная, монархическая, реакционная, фашистская, визжала бы и кричала. Да? Там есть определенные маркеры, которые это показывают, да, как умение применения разных политических технологий с помощью Следственного комитета, полиции, Центральной избирательной комиссии, их Эллы Александровны Панфиловой, их директора ФСБ, там все очень много чего веселого. Но, в принципе, соотношение, ну, пополам это точно, да, в данном случае это раскол общественного мнения, как во многих европейских странах, надо отметить. Вот, собственно, вот. Поэтому после выборов президента Румынии уже совсем не удивляют выборы парламента Молдовы, а Румыния все-таки и член НАТО, и член ЕС, и там особых возмущений тоже я не видел. Видимо, мы вступаем совсем в новую эпоху, когда республика судей, так называемая, а не народовластие, да, это новое качество, оно не только в Молдове, не только в Румынии, оно мы видим, как происходит во Франции с так называемым делом Саркози, оно мы видели, как с помощью суда пытались исключить Трампа из предвыборной гонки, а теперь Трамп пытается исключить спонсоров Демократической партии с поддержки Демократической партии, да, то есть республики судей. И у судей тоже есть свои политические взгляды, да, которые они честно защищают в своих политических же процессах. Поэтому не удивляет, печалит, но не удивляет. Поэтому можно представить себе, какие выборы будут проходить там в США в 28-м году или во Франции в 27-м году или ровно через неделю в Чешской Республике 3-4 октября. Ну, печально все это на самом деле, но мы живем в такую эпоху.
А я, если можно, вам прочту текст. То, что с
Прочтите.
политической арены были законными способами устранены политические силы, которые откровенно плясали под дудку, это не подрыв демократии, а ее защиту. Если в стране остаются силы, которые открыто работают в интересах режима в соседней стране, используют деньги и пропаганду, то это не оппозиция, а инструмент внешнего вмешательства. Устранение таких проектов законными методами через суды, контроль за финансами, проверку источников поддержки – это элементарная санитария политической системы.
Ну
Как
да, это
думаете?
мог говорить хоть Путин, хоть Макрон.
А кто?
Я вам говорю, что это является. Слушайте, я не играю в что, где, когда. Да, я говорю,
Это
что
вы всем
это.
адагамов о законности, праведности и
Но вот
светоносности выборов в Молдове.
Рустем Адагамов вполне мог работать рядом с Эллой Александровной Панфиловой. Я прямо вижу, как Элла Александровна читает этот текст. Да? Но я как раз говорю сейчас не о Рустеме Адагамове, а о явлении. Да, потому что таких Рустемов Адагамовых в высшем политическом слое многих стран полно. Я вам назвал это республика судей, а не республика в народовластия. Дискуссия об этом, кстати, была, когда возник вопрос в январе о запрете альтернативы для Германии. Как вы догадываетесь, я небольшой поклонник ни этой партии, ни основных идей этой партии. Какие-то идеи могут нравиться, но в принципе я небольшой поклонник этой партии. Но за этой партией стоит четверть избирателей. Это же не политическое руководство, которое может получать деньги из Брюсселя или из Москвы. Да? Это избиратели, к которым относятся с презрением. Запрет политической партии, это, которая набирает достаточно много голосов, это значит, что вы все подкуплены, вы все дебилы. Вы все негодяи, дебилы, негодяи, людоеды, как хотите, партия людоедов, четверть населения Германии. Да? Или идиоты, да, или подкуплены, или негодяи. Да? То же самое во Франции с Ле Пен. В Италии эти силы пришли к власти, и что-то ничего такого страшного не случилось. Партия реформ в Великобритании, сейчас опросы показывают, что если выборы будут в это воскресенье, соответственно, она завоюет большинство британского парламента. Еще раз, это настроение избирателей. И вместо того, чтобы бороться за избирателей, политические силы, которые ей оппонируют, и рупором которых являются многие вот такие блогеры, да, вот, они применяют те средства, которые применял на протяжении 20 лет и продолжает применять Владимир Путин. И какой разницы в этом смысле между Владимиром Путиным и Марией Санду нет. Просто нет. Иностранные агенты, не мне это говорить, да, вот они иностранные агенты. Из Брюсселя можно получать деньги, а из Москвы нельзя, если наоборот. Из Москвы можно, а из Брюсселя нельзя. Количество политических партий в России резко сократилось, я вам напомню. Напомню вам историю с партией РПР «Парнас», которая вынуждена была тогда восстанавливаться по Страсбургскому суду, ее восстановили. Ее восстановили, я напомню, там Володя Рыжков за это бился. Вот, признали незаконным ее запрет, ну, а потом снова закрыли. Распустили, закрыли, заставили распуститься, угрожали руководителям, там, Касьянову, Рыжкову или Яшину и так далее. Да? То есть этот прием знаком нам, уж не нам, живущим в Российской Федерации или жившим, как в июле, или Рустему, который жил когда-то, говорить о том, что нам это не знакомо. Это знакомо. Но надо понимать, что это явление всемирное. Ну, я имею в виду, в демократическом обществе оно всемирное. Когда избиратели начинают голосовать за партии, которые не нравятся, и угроза прихода новых партий для правящей коалиции, для правящих коалиций велика, они начинают искать иностранные деньги, опять смотри, иностранные агенты, они начинают применять следственные комитеты, МВД, ФСБ, центральные избирательные комиссии или такие приемчики, как, например, перекрывать мосты к избирательным участкам, как это было во время выборов в Молдове, когда перекрыли мосты, которые вели из Приднестровья к участкам, да?
Сергей Алексеевич, можно я тут не удержусь и
Да.
вставлю маленькую ремарку?
Да, вы можете
Дело в том,
вставлять, это
что...
ваш эфир, собственно, чего
Да,
мне тут?
дело в том, что эта история с мостом, который был был перекрыт, мне напомнила историю из корпоративных войн на Урале, когда было собрание акционеров, куда, естественно, рвались некоторые акционеры. И там была единственная дорога, которая шла через железнодорожный переезд. И так удачно, что именно в этот момент на железнодорожном переезде сошел состав, и акционеры, соответственно, не попали на
Ну, я
собрание акционеров.
правильно, ну, слушайте, в известном смысле избрание выбора – это тоже корпоративная вещь, да, в стране, в размере страны. Я говорю, ничего нового, но тут надо признать, что это явление не сугубо молдовское. Да? Я повторяю, мы видели избрание президента Румынии, когда главный претендент был снят с выборов за неделю. Потом арестованы, ему были предъявлены, кстати, как было сказано в ордере, возможно, еще раз, возможно, но он был снят невозможно, иностранные деньги, влияние Москвы. Вот, поэтому, к сожалению, избирательная система в демократических странах, и в этом смысле в странах, где применяются приемы демократии, я имею в виду выборы, вот, они сейчас подвергаются чрезвычайному давлению тех, кто хочет сохраниться у власти, и, с другой стороны, рвущейся совершенно новой силе, которую мы по привычке называем правопопулисты или левопопулисты, там в разных странах по-разному. Понятно, что в Молдове это левопопулисты, которые стоят у власти и рвутся. Не, рвутся, левые популисты рвутся, а правые популисты стоят у власти. Поэтому на самом деле не удивляет, не удивляет, за этим надо пристально наблюдать, но надо помнить, что в основе избиратели. Они отряды бюрократий политических, которые борются друг с другом, применяя совершенно такие внедемократические методы.
Так вот, тут у меня сразу куча вопросов от теоретических до сугубо таких практических. Например, один из практических вопросов, конечно, заключается в том, что вот я уже процитировала Атаганова. Я вообще с удивлением сейчас вижу, как люди, которые негодовали, когда Путин снимал с партии выборов, сажал оппонентов, использовал административный ресурс при голосовании, просто в полном восторге, когда это делает проевропейская партия. И особенно меня, конечно, потряс Леонид Волков, который накинулся на Дурова, фактически обвинив его в игре на стороне Кремля, потому что напомню, что Дуров рассказал, как французские спецслужбы, а Дуров находится на территории Франции, и понятно ему, это очень сильно может выйти боком, и он там фактически подследственный, как французские спецслужбы сначала велели, просили его в обмен на то, что они походатайствуют перед судьей, что, естественно, запрещено и не лезет ни в какие ворота. Они сначала просили его снять какие-то молдавские телеграм-каналы, которые действительно были дурно пахнущие, и Дуров их снял, а потом они выкатили новый список, про который Дуров сказал, но это уже чересчур. И Волков вознегодовал на Дурова, сказал, что очень свое сегодня, что сегодняшнее заявление Дурова – это попытка повлиять на исход выборов, что вот никакие французские спецслужбы с этими попытками удалить молдавские телеграм-каналы на выборов не влияют, и что, дескать, вот это очень дурно пахнет в контексте того, как Путин ненавидит Санду и какие деньги и силы брошены Кремлем на борьбу с ней. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем секрет такой удивительной поддержки людей, которые стали жертвами этих самых, но еще более худших технологий, потому что у Санду, конечно, никто в тюрьме противников не травил. В чем секрет такой единодушной поддержки и такого единодушного восторга по поводу снятия людей с выборов, вот это всяких мостов закрытых?
Ну, вообще у вас какие-то апелляции к разным людям типа Волкова, когда Волков делает заявление какое-то, когда Леонид Волков делает какое-то заявление, у меня к тебе вопрос, какой прайс? Поэтому можно проскочить мимо
Это не я
Волкова.
сказала.
Это я сказал. А что касается теоретического вопроса в целом, ну как, Юль, друзьям все, врагам закон. Ну вот.
Какая-то демократия?
Причем тут демократия? Я вам говорю, как оно происходит. Вы спрашиваете меня, почему такая реакция? Я говорю, друзьям, все. Друзьям можно нарушать, можно использовать те инструменты, которые использует Путин. А когда это делает Путин, начинают кричать, что он нарушает законы Конституцию. Да? Друзьям, все, врагам закон. Такой подход. Такой подход сейчас в условиях радикализации политической жизни не только в российской там диаспоре, в российской оппозиции, но такой подход, я вот смотрю на дискуссии вокруг процесса Саркози и вижу, как люди, которых я знаю, весьма уважаемые политики, серьезные, вдруг срываются с цепи и начинают кричать в кандалы его, в кандалы, хотя... Да, сомнительно. Вот. Эта история вот про это история про то, как меняется общая политическая атмосфера в 21 веке, когда само понятие демократии начинает изменяться, корежиться, если хотите, ржаветь, если хотите. Когда говорят очень демократично снимать партию за 2 дня до выборов, вы уверены, что вы правильно понимаете слово демократия? И избиратели этой партии. Более того, эти партии остаются в списке, их не изымают из бюллетеней, чтобы голоса тех, кто за них проголосовали, пропали. Вот это
Да.
демократично. Да, они остались в бюллетене, они остались в бюллетене, вот эта партия, Великая Молдова, не помню, как она называется, она собрала 70 тысяч голосов, таким образом отняв у оппозиции. И эти голоса ушли в ноль. Они в бюллетене. Партии сняты, они даже не вычеркнуты были. Даже не знаете, так можно вычеркнуть. Люди думали, не все знают, не все читают заявление Центральной избирательной комиссии, избиратель видит, вот партия моя, она в бюллетене, он
А
голосует, а как
классно.
с ней? Да. Это масса мелких приемов, которые хорошо известны тем, кто наблюдал за выборами в России, которые наблюдали, как я, за выборами в России, ничего нового. Да, это наша мать-родина, понимаете, Молдавия – это часть Российской империи, там остались такие же, бывшая часть бывшей империи, которые остались такие же приемы. И люди все такие же. Вот, поэтому на самом деле, ну что Волков, ну что Адагамов, проблема серьезнее не в них. Волков человек корыстный, Адагамов человек глуповатый, судя по тому, что он говорит. А проблема-то остается. Миллионы избирателей, ну там сотни тысяч избирателей, они вычеркнуты.
Так
Они вычеркнуты. Понимаете?
вот.
Или говорят, они взяли деньги. То есть у вас там энное число населения, оно продажное. Что? Лишите их избирательного права? Ну, по суду каждого. Давайте, вот сколько там получила, значит, эта партия, которая, да, вот давайте проведите сколько там сотен тысяч процессов, и в следующий раз вообще не допускайте их. Вы же говорите, что они деньги получали. Вот эта история, да, то есть коррупция. Это безобразие, но надо признать, что это сейчас во многом в странах демократических, еще раз подчеркнули, которые считались демократическими, это обычная история. И я с, вы забыли, что перед выборами за день, когда нельзя было там проводить никакой агитации, моя Санда сказала, что она не исключает отмены выборов в случае плохого результата. Смысл был
Я
такой.
пропустила, если честно,
Да,
я
да,
не
да, да.
настолько, и причем
А я настолько, а я
специально не
настолько.
следила внимательно, чтобы, потому что я понимала, что там будет действительно великое поле битвы между
Да.
ЕС и Кремлем,
Да, так оно
и
и есть, так оно и есть. И Кремль тоже туда вкладывался, безусловно. Тут нет никакого сомнения, что Кремль хотел, чтобы большинство вернулось, как две итерации назад, в руки блока, который более-менее считается пророссийским. Хотя, знаете, и Мелани считали пророссийской, когда она шла на выборы, что-то не очень видно. Вот, но...
называли.
Называли, да, а вот даже что-то про деньги говорили, но, ну, во всяком случае, значит, Северная коалиция, да, часть ее коалиции, вот, но на самом деле, да, Кремль вкладывался, называются цифры, более того, как мы знаем, с вами человек, который раньше регулировал отношения между Молдовой и Кремлем, господин Козак, был отстранен, и это было передано в управление, то есть отношения с Молдовой были переданы в управление Сергею Кириенко и другим, скажем еще, да, которые решили там ломать. Вот. И сколько там партий было снято, по-моему, 4, я не помню. Ну, все как надо. Я говорю, эта история мутная, и хотя это реально поле битвы между Брюсселем и Москвой, и вкладывали деньги и Брюссель, и Москва, и объявляли об этом. Брюссель просто объявлял, что Санду получит сколько там, 1,8 миллиарда евро. Да, то есть практически можно это тоже принять.
Это правильные деньги. Это
Да, я вам
не то,
говорю.
что деньги от Кремля. Это правильные донаты. Это
Друзьям,
не
Юля, все.
считается.
Юля, друзьям все. Я же вам сказал. Ничего такого нет. Это грязные выборы, и понятно, что там половина радуется, половина расстраивается. Но пошли дальше, они прошли. Они будут признаны, естественно, эти выборы и признаны Брюсселем. Ну и соотношение приблизительно такое, да, 45 на 30. Ну, оно так и есть на самом деле. И проблема Приднестровья это нисколько не снимает. Нисколько не снимает. И проблема того, что Молдова граничит с Украиной с одной стороны и с странами НАТО с другой стороны, не снимает. И проблема того, что, не помню сколько, треть населения Молдовы имеет румынское гражданство, и в случае чего Румыния будет защищать своих граждан, как было сказано, это тоже не скрывает, да? Это очень сложная проблема. Но если вы меня спросили одним словом про эти выборы, я вам скажу, они грязные, причем они грязные со всех сторон.
Так вот, нас ждет со всех сторон. У меня не покидает ощущение, что обе стороны хорошо изучили друг друга. Кремль изучил как раз методички об устройстве цветных революций, страшно сказать. А есть приемы, к которым прибегал Кремль для подавления
Да, ну
оппонентов.
да, ну да, но
И в
и...
результате, вот мне кажется, что хотя он и не сумел выиграть выборы в Молдове, на которые бросил огромный ресурс. Мне кажется, что он сумел сделать другое. Вот как раз очень сильно скомпрометировать на этих выборах ЕС, маркую силу борцов за демократию, вот как людей, которые действительно
Ну,
проводят
Юля,
честные выборы.
скомпрометировать в чьих глазах? Ну, что вы придумываете? Ну, вы же сами мне цитируете. Ну, в чьих глазах скомпрометировать? В глазах стран ЕС и НАТО? Нет. В глазах западного мира? Нет. Ну, то есть специалисты, конечно, и разведки напишут доклады, да, так вот опыт такой компрометации будет учтен
Как
другими
положительный.
правительствами. Да, кого, ну, что-то можно использовать, чего-то нельзя использовать, вот будет. Но я вам просто говорю, что эпоха манипулятивна, очень много политики переместилось в дезинформационную сферу, прежде всего благодаря соцсетям. Это факт, они существуют, соцсети, где нет никакой ответственности. И, соответственно, дезинформация очень легко от ТикТока, да, до Твиттера запрещенного, от запрещенного ТикТока до запрещенного в России Твиттера, она распространяется надежнее, чем какие-нибудь солидные газеты, например. Вот, это факт нашей жизни. И политики начинают себя приучать манипулировать. А что им еще делать? Они должны манипулировать общественным мнением своих избирателей, но когда не хватает ресурса, просто запрещать. Но это вот история такая. Вот просто запрещать, снимать, закрывать, предъявлять уголовные обвинения, ну и так далее. Просто мы это видим, да, куда ни поверни. Представьте, что в Америке творилось последние 8 лет, да. Сначала вся юридическая машина обрушилась на Трампа и на его сторонников, теперь юридическая машина обрушилась на Трампа и его противников, да. Это все отвратительно, но оно существует. Вообще жизнь вообще отвратительна, да, мы знаем. Правда, смерть тоже не очень хороша, но жизнь отвратительна. Да, политическая жизнь тем более. Грязное это дело, и просто как наблюдатель я вам могу сказать, что я только фиксирую эти вещи, там, неважно, там, у меня нет своих и чужих в этой истории в Молдове, да, меня не пустили в Молдову, я запросил интервью, естественно, у президента, но и у лидеров оппозиции, мне было прямо сказано, что если я буду брать интервью у лидеров оппозиции, то да, могу чемодан не собирать, ну, мне передали посредники, вот, потому что в прошлый раз, когда я 2 года назад ездил в Молдову, я взял интервью у министра иностранных дел Молдовы, который до сих пор министр иностранных дел, вот, большое интервью, которое хорошо цитировалось, такое получилось. А потом взял интервью у главного противника здесь, в Москве, у господина Шора, и кто мне только не позвонил из Молдовы с словами «больше всех входа в Молдову нет». Ну вот. Ну, так они понимают демократию, все. И те, и другие. Да, значит, ну, мне кажется, что дело журналиста, тем не менее, предоставлять все разные точки зрения. И если ты видишь мутную историю, говоришь, что история мутная. И приводить примеры, доказательства этой мутности. Так вот, я вам говорю, что власти Молдовы делали те же приемы, что делал Владимир Путин. Да? И это одинаково, и к ним нужно одинаково относиться. То есть плохо. То есть плохо. Кремль поддерживал те силы, которые считал пророссийскими, финансировал, да, понятно, хотел другого. Значит, ну вот так, да, плохо. Ну хорошо, плохо. И надо было об этом говорить. Для этого есть пресса. Вот об этом и говорят, избиратель должен знать. Но при этом, когда людей закрывают, когда партии, повторяю, снимают, когда мешают дойти до избирательного участка, это неуважение к собственным гражданам. Надо так это понимать.
А вот второй как раз вопрос у меня теоретический. А вам, вот вы уже сказали это слово, что эти технологии будут распространяться на всю Европу.
Да.
Соответственно, вам не кажется, что это есть демонстрация несостоятельности демократии как способ управления? Потому что у вас все это упирается в то, что, оказывается, избиратель, простите, глуп, а избиратель туп. Избирателю можно продать политика как теми же маркетинговыми приемами, как селедку. И если вы можете манипулировать голосами избирателей таким способом, что вливание того или иного количества денег или ограничение доступа к той или другой информации изменяет мнение избирателя, то это значит, что это некачественный инструмент легитимизации правления, по крайней мере, массового избирателя. И надо искать какую-то другую форму. Ну, например, моя любимая форма, как вы знаете, я горячо за выборы, но за ограничение выборов, скажем, теми людьми, которые платят налоги, вернее, получают платят больше налогов, чем получают субсидий.
Ну, Юль, может
Я
быть,
понимаю, что это...
я с вами не согласен, да? Я не считаю, что человек глуп, я не считаю, что избиратель дебил,
А
да?
что же мы видели и тут, и там,
Это всегда было.
Так это политтехнолог... Нет, мы можем с вами не считать.
Почитайте Марк
Политтехнологи
Твена.
считают, что он
Послушайте,
дебил.
ну, а я считаю политтехнологов дебилами. И пусть назовут прайс, пусть назовут цену, да?
Так что-то
Ну,
они выигрывают?
нет,
Значит,
кто-то
их
проигрывает,
технологии
кто-то...
пользуются
Нет,
спросом?
секундочку, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Всегда политтехнологи с двух сторон. Не надо тут вот одну сторону делать беленькое, а другой черненькое.
Одну
Значит,
секундочку. Нету той
почитайте
страны,
Марк
которая
Твена.
выигрывала бы, и у нее не было бы политтехнологов.
Да, конечно, я
Понимаете?
поэтому и говорю, почитайте Марк Твена, все это уже было. Я просто говорю о том, что теперь появился новый инструмент под названием соцсети, который уже, собственно, не инструмент, а среда, в которой люди живут. Там мы перешли в другой мир. Вот был мир до средств массовой информации, до существования средств массовой информации, и там никаких выборов практически не проводилось. Да? Появились средства массовой информации вместе со средствами массовой информации, когда они информировали избирателей о программах, о привычках кандидатов, появились манипуляции. Да? Снимайте его, как там в книге Сильвестра «Вторая древнейшая профессия», снимайте его, как говорит один из политтехнологов, снимайте его только в профиль, видна его бульдожья челюсть, она должна испугать. Ну, у него действительно бульдожья челюсть, она должна испугать избирателя. Не снимайте его анфас, он красавец. Все было. Я говорю о том, что нынешняя система начала применять республику судей. Это элементы такие были, но сейчас это стало много и повсеместно. Иными словами, решение о том, кто будет президентом, кто войдет в парламент, принимают назначенные предыдущим правительством, как правило, да, судебной инстанцией. Ну или Центральная избирательная комиссия, или Следственный комитет, то есть исполнительная судебная власть. Они, оказывается, не отделены от власти выборной. Вот я о чем говорю. Вот это новация. Да, вот этот инструментарий – это новация. Ну, я думаю, что найдутся приемы, которые это выведут в баланс. Вопрос же в балансе. Нельзя говорить, что раньше этого не было, а теперь есть. Было. Манипуляции избирателями. Было. Было. Предвыборные неисполнимые обещания, ну, можно еще с Древней Греции, были. Да? Все это было. Ну, вы же любите Древний Рим. Расскажите, как там избирались консулы. Они же избирались. Хлеба и зрелищ, да, кто организует скачки на колесницах, тот и победил. Ну, прекратите,
Да
нам скажи,
ладно, Алексей Алексеевич, просто
подкупали.
бабло раздавали
Да,
с
вот, все
терциями и
было.
динариями.
Все было, да, все было, совершенно верно. Вот, поэтому на самом деле, но я не хочу туда уходить, я хочу сказать, что современный мир, вот эта вот судебная власть, которая судебная в целом, судебно-правоохранительная власть, которую так лобово пользуется в России, она начала применяться и в других странах. Я назвал вам Румынию, я вам назвал Молдову. Я вам могу сказать, что, например, Польша этому сопротивлялась, и там прошли, ну, хотя там были всякие, они избрали президента 50 на 50, но избрали президента из оппозиции, да, относительно парламента. И там президент правый, парламент левоцентристский, ничего, живут. И я абсолютно уверен, что на выборах промежуточных в США, ну, значит, уверен, выборы – это всегда что-то такое, но, скорее всего, Трамп потеряет Палату представителей или Сенат, а то и обоих, и будет вот баланс властей. Вот что нужно для избирателя. Избирателю нужен баланс властей, который может подвергаться сомнению, как выборы 2020 года, да, в США, я имею в виду. Но при этом страна функционирует в интересах избирателей, потому что надо идти на следующие выборы, понимаете? Вот, и в конечном итоге, если перевес будет значительный одной стороны, то там ничего не фальсифицируешь, на самом деле, ну, кроме ареста, снятия и так далее. Поэтому мы, к сожалению, живем в этой эпохе, да, и просто не дайте себя обмануть. И, собственно говоря, в этом призыв к избирателям, не дайте себя обмануть. Избиратели должны понимать, что речь идет о их собственном кармане, и б, об их собственной безопасности. Вот два столпа, на которых, как солидный избиратель, которому надо разъяснять, что, ребята, вот ваш карман, И вот ваша безопасность. Они могут противоречить друг другу, потому что нужно деньги брать из кармана, чтобы обеспечить безопасность. Вот. Но при этом надо это объяснять. И, естественно, люди баланс властей в демократических странах в конце концов достигают. Ну и во всяком случае в молдовском парламенте не как Единая Россия с сателлитами имеет 100% голосов. Да? Все-таки они имеют 55% голосов.
Ну, слушайте, будем надеяться, что до этого не дойдет, как говорится.
Почему нет? Это же удобно. Я же рассказывал, как Путин говорил, что почему так важно иметь большинство в парламенте, потому что раньше, говорил он, после первых выборов, имеется в виду выборы 99-го года, когда в парламенте не было большинства у Единства, у Единой России, он говорил, как полгода с ними дискутируешь по бюджету, а в это время, значит, экономика падает. А сейчас что, говорил он во второй своей каденции? Опа! И бюджет в одну неделю. И работает. Это же эффективно, он так понимает эффективность. И многие те, которые имитируют Путина, как бы они ни назывались, они так понимают эффективность. Да? Не надо обсуждений, не место для дискуссий, мы лучше вас знаем. Ну вот, будет вот так, и никаких дискуссий, все в один день, в трех чтениях. Собственно, для этого нужно большинство в парламенте, в том числе молдовском. Вот. Я еще раз повторяю, что мне кажется, что все равно, пока в Молдове есть проевропейское большинство, и в принципе это отражает взгляды населения, просто взгляды населения, одно дело, когда они формируются с помощью медиа, да, а как еще? Ну, с помощью медиа и с помощью своего кармана, да, собственно, своей жизни. А другое дело, когда насильно изымают конкурентов. Это просто разница. И разница между манипуляцией и посадкой Алексея Навального или недопуском Алексея Навального на выборах в 2018 году, все на моих глазах было. Я его защищал в центральной, его право в Центральной избирательной комиссии. Я там был, когда его не пропускали. Да? Вот. Это была разница. Одно дело манипулировать и говорить, что вот этот кандидат Навальный, он иноагент ЦРУ, а другое дело снимать его с выборов, а потом сажать в тюрьму. Просто разница понятная? Она понятна.
Вы уже, переходя к другому вопросу, но очень, на мой взгляд, важному, вы уже упомянули отставку Дмитрия Кубика, насколько я понимаю, он сам в нее подал,
Да?
сам ее писал.
Да?
И меня, честно говоря, удивило, что вы сказали, что это как-то было связано с Молдовой. Я думала, что это связано с другими вещами, но очень хочу послушать, что произошло с вашей точки зрения.
Произошло вот что. Значит, насколько я знаю, значит, Дмитрий Николаевич Козак или Казак, я все время путаю, это не важно,
Да,
он...
мы извиняемся заранее, но я думаю, что привык уже, что его склоняют.
Шойгу или Шойгу, да, казак или козак, это мы вот всегда с ним тоже. Значит, он просто был сторонником другой линии, не той, которая сейчас 100%, ну, 99,9 делается в России. Администрация президента, то есть сам президент, его администрация, правительство, силовые структуры, экономический блок, он был противником, он предлагал совсем другие вещи. Он предлагал это на протяжении последних 4 лет, до начала военных действий. Известна история о том, что как он выступал на Совете Безопасности 21 февраля 2022 года, являясь противником.
Расскажите, это же не показали.
Но это кусочек есть на сайте Кремля, по-моему, RTVI имеет видео, но это кусочек. Суть его, это я знаю, да, это не мои догадки. Я просто это знаю, просто члены Совбеза некоторые потом мне рассказывали, да, и сам Дмитрий Николаевич тоже, то есть там все совпадает. Он считал, что надо продолжать переговоры с Украиной, хотя они в тупике, он там так сказал, они в тупике. Он выступал с 40-минутной речью, он не член Совбеза, он был главным переговорщиком. Он считал, что все претензии, которые Путин предъявляет Украине, они правильные. То есть национализм, приближение НАТО, ну и так далее, да? Там язык, там все вот так. Он считал, что претензии правильные, но считал, что военные действия и признание ДНР, ЛНР не являются эффективным для решения тех задач. Эффективным назывался переговоры, хотя они были в тупике. И он, собственно говоря, просил, дайте время на переговоры. Это 21 февраля 2022 года. Не признавайте сейчас ДНР, ЛНР, потому что это казус белли, это понятно. Он был поддержан так или иначе Патрушевым, главой Совбеза, ну, секретарем Совбеза, и Нарышкиным, главой службы внешней разведки, и в публичной, и в непубличной части. Путин ему напомнил, что он, Козак, не член Совбеза, поэтому он не может голосовать. Но после, в своей речи он говорит: ну хорошо, Владимир Владимирович, мы потом про это поговорим. Насколько я знаю, потом был еще двухчасовой разговор или полуторачасовой разговор, один на один, Козак и Путин. Это все 21 февраля 2022 года. Ну, после чего мы знаем, что было признание. Тем не менее, ему не удалось переубедить Владимира Путина. Я напомню, что Козак один из немногих, если не единственный, кто остался из мэрии Собчака рядом с Путиным, которых он привел. Да? По-моему, никого там больше нет, по-моему. Вот он последний, да. И он сразу, когда начались военные действия, предложил переговорный процесс, который, собственно, начался в Гомеле, Белоруссии, на второй день после
Так
начала
это была
военных действий.
инициатива Козака,
Да, конечно, переговоры –
не
это инициатива
Абрамовича.
Коса и Абрамовича, да, но Абрамович, он не является членом администрации, да, он как бы свободный электрон, очень выгодная позиция, могу вам сказать, в переговорном процессе, да, и есть одно но. Абрамович был акцептирован украинской стороной. Абрамович был акцептирован украинской стороной, я даже вам скажу, каким образом. Собственно, украинская сторона искала переговорщика, не хотела, чтобы Козак был переговорщиком, потому что он не гибкий. Это цитаты от Зеленского в разговоре. И они стали искать через президента Макрона другого переговорщика, и Путин назвал Абрамович. Когда уже начались военные действия, Козак счел это ошибкой, о чем он сказал. И эти переговоры шли без него, сначала в Гомеле, а потом в Стамбуле. В Гомеле в Беларуси, потом в Стамбуле. При этом он оставался замглавой администрации, курировал отношения со странами СНГ формально, во всяком случае. У него были правления, которые курировали отношения с Абхазией, с Южной Осетией. Естественно, под ним, в широком смысле под ним и в администрации, оставалась Молдова, страны Центральной Азии и Украина. Но фактически он был отстранен. И шаг за шагом, каждый раз, когда он писал докладные записки, что надо вылезать из этого всего,
Сколько он
и
написал записок?
как минимум 4, потому что в начале каждого года пишут записки. Это положено. Замглава администрации, ну, как план, да, работы замглава. Последняя записка, которая мне известна, это январь 25 года, где гораздо более обширное, где он говорил не только о войне с Украиной, он говорил, что у нас главное нужно прекратить репрессивную практику, отменить репрессивные законы и менять судебную систему. Такая вот записка ушла, осталась без ответа, после чего ему было предложено отдать, и забрали у него по новому, значит, распределению обязанностей, вот все эти управления, которые были под ним, все СНГ, и он остался, как тогда говорили, с пустым столом, да, он замглавы администрации, ну, то есть это генерал-лейтенант, а вообще он чиновник первого класса, он генерал армии, вот, но у него стол был пустой, у него, ну, бюрократы понимают, у него не было никаких подчиненных, там секретарша, машина там, и все. И он написал заявление, да, действительно, он написал заявление, причем он не просто написал заявление Владимиру Путину, он по-прежнему считал, что необходимо выходить из военных действий, воспользоваться предложениями президента Трампа и начать проводить внутренние демократические реформы, ну, демократические реформы, некие реформы внутри России, имея в виду, прежде всего, судебную и правоохранительную систему. Вот, собственно, все. Про Козака, но с Молдовой мы знаем, что он был известен тем, что он единственный из путинских чиновников, которым удалось тогда, в 2007 году, добиться того, что в Молдове была выстроена система, которую признала Россия, США и Европейский Союз. Они вместе построили вот эту нынешнюю систему. Когда вороватые олигархи были отстранены, люди, которые за деньги любые принимали любые решения, влияли на суды, ему это удалось. Это, безусловно, заслуга Козака. Я предлагаю вашим зрителям, значит, погуглить меморандум Козака. Это единственное единственный случай, когда США, ЕС и Россия выступили вместе в постсоветской стране и добились некой устойчивости. Тогда там, с одной стороны, Приднестровье, с другой стороны, Румыния. В общем, был котел кипел, им удалось вот это вот разминировать. Он такой минер, сапер, точнее, не минер, а наоборот, сапер. Вот, собственно говоря, роль Дмитрия Козака. Я нисколько его не идеализирую. Он, повторяю, он очень жесткий. Если вы найдете в интернете, есть ролик, где он ведет переговоры с Ермаком. Это снято во время их переговоров. Он довольно жесткую позицию держит, но тем не менее он сторонник переговоров, то есть компромисс. Переговоры — это же компромисс. Ну вот.
Просто вы очень сказали о переговорах, о докладных записках, но вы
Да.
очень в проброс сказали, на мой взгляд, очень важные вещи, которые я не уверена, что все наши слушатели услышали, что Козак подавал некоторые бумаги, некоторые документы, которые предполагали очень серьезный пересмотр текущей внутриполитической линии, не то, что связано с переговорами, не то, что связано с войной, а переустройство экономики. Переустройство социального, грубо говоря,
Нет, нет,
пересмотр.
Юля, не, если я сказал экономику, я, конечно, не прав. Речь шла о
Я говорю.
судебной, правоохранительной системе. Я напомню, что когда-то
Да, как
он
способы развития экономики,
как
хорошо,
буквы
давай.
развития страны.
Страны. Хорошо,
Страны
да,
в целом.
поправляюсь, да.
Да, политической системы и судебной в первую очередь. Я напомню, что в свое время Дмитрий Николаевич Козак, он, как сказать, считался кандидатом на пост генерального прокурора. Его интересовало, но это было давно, это было до Краснова, его интересовала эта зона, и он считал, что основным звеном, который позволит России развиваться, тогда он говорил, там встречались главные редактора с ним и журналисты, он говорил, что он видит вот в судебной системе и вокруг нее правоохранительных органов как раз залог будущего России. Он не применял слова там демократизация, да, либерализация, да, вот эта система, которая должна работать прозрачно и точно, чтобы граждане понимали, что она так работает. Он вообще к судебной реформе и к реформе правоохранительных органов всегда был внимателен. Я бы сказал вот так. Но ему не дали это сделать. Там по разным другим причинам, значит, стал генеральным прокурором Краснов. Вот, до этого Чайка. Ну, да, это правда, он в этих записках тоже это писал, насколько я знаю.
А вот
Но
это были
именно
записки?
судебная система, это были записки на имя Путина.
Потому что я слыхала, что эти записки, ну, действительно произвели глубокое впечатление, в том числе и на Путина, и что там, ну, по этому поводу было на самом деле достаточно большое шевеление, что вот,
Я не так
я не
глубоко
знаю,
в
были это
Кремле.
записки или были это какие-то другие документы.
Значит, это записки на имя председателя, замглавы администрации президента. Я не знаю, насколько глубоко вы внедрены в Кремль. Мой уровень,
Никак.
видимо, чуть более поверхностный. Я знаю, что А, был факт таких записок, и Б, не было никакого ответа Козаку на эти, за никакой реакции. Да? Если только не считать, что поскольку нет реакции, бюрократ понимает, что ему надо уходить или подчиниться общему потоку. Вот так. Вот
Окей,
это
я
я
бы.
знаю, я по фактам, а там какие-то слухи. Ну, конечно, люди это обсуждают, но, конечно, люди не могут не обсуждать того, что происходит в стране. Просто каждый со своим взглядом. Но эти записки были, значит, адресованы президенту, и от президента не было, насколько я понимаю, никаких ответов, что и привело к добровольной отставке, ну, добровольной, к отставке добровольной Дмитрия Козака.
Что вы думаете о бывшем уже генеральном прокуроре Краснове? И почему Краснов ушел? Я не знаю, как это расценить. Все-таки, наверное, как понижение.
Знаете, дело не столько в Краснове. Путин же, ну, как вам объяснить, вот если завтра Краснова отправят на пенсию, Путин не вспомнит, кто у него был генеральным прокурором, да? Для него это все пешки. Я думаю, что речь идет о чистке судебного
Простите, а
корпуса.
Козак не пешка?
Козак из мэрии петербургской, там личное. Да, есть личные, сохраняются личные отношения, так же, как сохраняются какие-то личные там отношения, возможно, к Чубайсу. Понимаете? Да? Но есть такое. У людей в возрасте есть такое сентиментальное ощущение, что вот мы были молодыми и гоняли мяч в коридорах там, значит, Санкт-Петербургской мэрии.
Вот у нас Владимир пишет, вот что значит личные отношения с Путиным. Другого за такие записки на 25 лет посадили.
Ну, я думаю, что не посадили, потому что, во-первых, они не были публичными, это для Путина вот это важно, они не были публичными, и они до сих пор не публичные. И это были закрытые встречи, закрытые совещания, закрытые записки. Если было бы публично, ну, у нас есть примеры, да, там, бывших путинских сотрудников, такие как...
Черкесов.
Да, совершенно верно. Там действительно, такие как Черкесов или такие как Улюкаев, например. Вот. Но история заключается в том, что вы меня спросили про другое,
Да, про
да, про
Краснова.
Краснова. Я думаю, вы, может быть, не обратили внимания, что у нас ежедневно бюрократы категории А и Б, то есть от вице-мэров до губернаторов и там руководителей региональных подразделений Гросгвардии, например, сажают. Открывают уголовные дела и сажают.
Обратила внимание, мне
Вот,
кажется, что
вот.
отставка Краснова – реакция на эти посадки.
Вот мы не знаем, давайте так, мы не знаем, это не отставка, а перемещение. Краснов показал себя хорошим чистильщиком. Верным, лояльным, понимающим, да? И судебный корпус – это особый корпус. Но мы видим, некогда, вот только не успел он прийти, как глава Совета Судей, ушел в отставку, у него изымают, ему глава Совета Судей, член Верховного Суда, член Президиума Верховного Суда. Вот с чего началось приход Краснова. Я думаю, что он поставлен чистильщиком, там, краснодарские судьи какие-нибудь, да, там, липецкие, может быть, московские. Я думаю, что он поставлен как лояльный человек и очень эффективный, потому что предыдущий председатель Верховного суда, совсем предыдущий, Лебедев, он все-таки был из Горбачевско-Ельциновского времени, да, он был обязан не Путиным этим. Второй, следующий председатель, она была одноклассницей, одногруппницей Путина, она болела и не была, она реально болела, и вскоре, к сожалению, через год она практически после назначения скончалась. Она не была очень активна, это понятно. Вот он поставил молодого, 49-летнего, очень лояльного, очень преданного, очень мощного правоохранителя-бюрократа, который должен начать чистку судебного корпуса. Для меня это совершенно очевидно, и мы увидим это в скором времени, то есть мы уже это увидели с этим судьей Верховного суда, увидим и дальше.
Чистку от чего?
Ну, смотрите, чистку от нелояльности, которая ныне заключается в коррупции или в неразрешенной коррупции. Потому что когда не было войны, ну, как-то уровень коррупции, ну, ладно, воруют, но ну, других у меня нет. А когда, как известно, денег на войну нет, не надо воровать. Мы это видим по губернаторам, да, которые там и вице-губернаторам. Не надо воровать, мы войну ведем. Вы воруете из военного бюджета. Судебный корпус неприкосновенен. Судьи неприкосновенны. И судьи, видимо, часть из них активно коррумпированы. Значит, Краснов должен быть оком государева. Он, как это называлось? Как это при Петре называлось? Забыл. Ягужинский был. Генерал-прокурор. Вот. Он не прокурор, он генерал-прокурор. Он око государева над судебным корпусом. Судебный корпус при нем, естественно, будет понимать, что он находится под кувалдой. Это факт.
То есть, правильно ли я понимаю, что вы считаете, что назначение Краснова – это та самая борьба с коррупцией, которую, кстати, обещал Навальный?
Нет. Борьба с коррупцией сейчас это борьба за наполнение военного бюджета. Давайте
Ну,
все-таки.
неважно, как
Важно,
бы.
важно, важно, важно. Можно было мощно коррумпироваться, да, когда все было хорошо, не жалко свои людишки. А те, кто не понял, что во время военных действий нужно все отдать государству, ну, кто-то жизнь, а кто-то имущество, да, ну, значит, те, кто не понял, тем будет плохо. Я думаю, что опять выстроенность судебного корпуса как части президентской ветки, как части президентского, администрации президента, вот это задача Краснова. Коррупция – это только часть. Еще вопрос лояльности. Да, наблюдение. Око государева, еще раз напомню. И это совершенно не связано с теми полномочиями, которые по Конституции есть у председателя Верховного Суда. Особо больших полномочий нет. Но доступ к любому делу, но запрос в Федеральную службу безопасности, интересный вопрос, посмотрим, останется ли он членом Совета Безопасности. Например, Краснов.
Потому
До
что...
этого. До этого не было. Судебная власть должна быть независима.
Да, не могу
Да.
дозвониться до генерального прокурора, мы это слыхали,
Это
да.
больше невозможно.
Дело в том, что вот глядя на то, что происходит, у меня было такое же впечатление. Я вот в прошлом коде доступа предположила осторожно, что вот наряду с той реформой банковской, которую мы видели от Путина, очень впечатляющей, и наряду с налоговой реформой, которая тоже была очень впечатляющей, полностью изменила правила игры. Возможно, в качестве рабочей гипотезы можно обсудить тот момент, что в России всерьез начинается в связи с военным временем борьба с коррупцией, вернее, борьба с неразрешенной коррупцией. Это очень важно.
Ну да, но еще раз повторю, это связано с дырой в бюджете.
А как так рода борьба с коррупцией согласуется с гигантским, ну не гигантским, но довольно большим количеством дел, при которых у людей отнимают их собственность? Мне не совсем понятно, за что.
Ну как, непонятно за что, за наполнение бюджета. Вы, наверное, пропустили, что, значит, правительство внесло бюджет в Думу. Вот, это он дефицитный, тут же министр финансов, господин Силуанов, который нам с вами хорошо знаком, заявляет о том, что большие пакеты государственной собственности будут проданы аж в 2025 году. То есть прямо быстро и сейчас. Деньги нужны. Мы забираем деньги у людей, которые их своровали в 90-м году, да, и сейчас на благие цели, на военные, да, сейчас их продадим разного рода. Во-первых, доверенным людям, да, а во-вторых, деньги придут в бюджет. Забрали-то мы их за бесплатно, а продадим-то мы их за бабло, то очень легко сочетается. Еще раз, в
То
центре
есть потом это
доходы
будет
бюджета.
приватизировано.
Не потом, а в этом году.
Угу.
В этом году. Ну, часть, он так заявил, большие пакеты собственности государственных предприятий. Большие это не за 20 копеек, как вы понимаете. Ну вот вопрос в том, что в следующем году военный бюджет, он равен, ну почти равен бюджету этого года, национальной обороны и безопасности. Это означает, что предусматривается, что военные действия и военное производство будет продолжаться в 26-м году. Да? Но дыра огромная, потому что с одной стороны санкции, а с другой стороны падение цен на энергоресурсы, даже которые обходят то. Тем более, когда они обходят санкции, значит, нужно приплачивать, что называется, или наоборот, нужно, там, маржа работает, дыра, значит, повышаем налоги, да, НДС на 10%, снижаем льготы для малых предприятий, там возвращение НДС 60 миллионов оборотов до 10 в 6 раз. Надо набирать бюджет. И вот здесь кусочек отсюда, собственно говоря, повышение НДС по подсчету специалистов Центробанка даст триллион рублей. Еще раз, триллион рублей. Это, если мне не изменяет память, порядка 10% военного бюджета. Военный бюджет такой, 10-12 триллионов. Вот. Но это оборона плюс безопасность. Это я, конечно, там объединил. То есть не я объединил, а объединил. Вот вам, пожалуйста. И то же самое касается деприватизации, а затем быстро через шаг приватизации. Конечно, верным людям, конечно, не иностранным агентам, но деньги в бюджет. И, между прочим, 1 триллион, это вот то, что НДС, да, это чего у нас там? 8 миллиардов долларов, ну, неплохие деньги для бюджета, для военного. Вот где цель. Не забывать, нельзя отрывать. Вот это мы здесь бежим, а здесь не бежим. Мы бежим. Причем социальные выплаты не сокращаются, обратите на это внимание. Социальные обязательства государства не сокращаются, выплаты контрактникам и выплаты за гибель не сокращаются. Значит, а сокращается приток валюты, значит, нужно повысить налоги и продать по деприватизированные предприятия. Но не «Газпром» же продавать, ей-богу.
А по какой логике выбираются предприятия? Вот в
Я не
Екатеринбурге
знаю, я...
сейчас национализировали Облкоммунэнерго, это компания уральских олигархов Алексея Боброва и
Да,
Артема Бикова.
да.
Почему Бобров и Биков?
Ну, я думаю, потому что заранее нашлись покупатели за те деньги, которые нужны бюджету.
Ага.
Я не говорю про формальные вещи, там иностранные какие-то паспорта иностранные, да, там, и там у них медиа Урару, которая, в общем, читабельна, да, там многие подписаны, нет, это дополнительные вещи. Но я думаю, что во многом это потому, что найден покупатель, который готов заплатить приличные деньги, я так предполагаю. Но я давно не работаю в Генеральной прокуратуре, поэтому или в администрации президента, и не знаю логики. Вот обычная логика их это заключается в том, что есть покупатель, нужны деньги в бюджет сегодня, ну, в этом году, на 26-й год. Значит, нам нужно вот это вот продать, чтобы вот эту дыру закрыть. Нам нужно не там 5 тысяч дронов клепать, а 50 тысяч дронов клепать там каждую секунду. Да? Для этого нужны деньги. Ну вот.
А каменщик за что пострадал? Я напоминаю, что
Это абсолютно...
национализировали опор Домодедово.
Нет, ну Каменщика давно
Давно.
вокруг него прыгали, и я помню эту историю еще с Игорем Ивановичем Сечиным, когда он был вице-премьером, который хотел забрать этот аэропорт, да? Но аэропорт, международный аэропорт, это все-таки зона безопасности, да? И здесь, я думаю, главную роль сыграла Федеральная служба безопасности. Да? Там Каменщик, там с каким-то паспортом и второй, соответственно, акционер. И там
Коган.
безопасность пришли, да, Коган, совершенно верно, да, который в Израиле. Я думаю, что это тоже играло свою роль, да, вот это окно в Россию, это Федеральная служба безопасности. В условиях войны здесь мы должны сидеть, а не люди с иностранными паспортами, которые имеют доступ там к паспортным данным, к персональным данным, которые могут ими манипулировать и так далее. Мне их логика понятна, это безобразие, конечно, это безобразие, но логика мне их вот с аэропортом понятно. А как жирный кусок это было раньше, когда Игорь Иванович Сечин лично этим занимался, у него тогда это не удалось, кстати. Тогда нашлись мощные заступники за Каменщика и Когана, которые пришли и сказали, слушайте, был аэропорт вообще хрен знает что, а теперь это ворота России. Я напомню, что перед буквально, когда вот это все началось, British Airways уходила из Шереметьево в Домодедово, потому что считала, что это лучший аэропорт России. И такой вопрос был, да? То есть это серьезная еще конкуренция. Но сейчас это окно безопасности.
Смотрите, потому что я про Домодедово слыхала такую версию, что Владимир Владимирович сказал всем российским бизнесменам, типа, возвращайте бизнес в Россию и возвращайте деньги, и возвращайте, чтобы акции были записаны на российские компании. И те люди, которые это сделали, не будем показывать пальцами, но некоторые олигархи чувствуют себя очень уверенно, они это сделали, даже если они какое-то время жили на Западе, а вот Каменщик и Коган этого не сделали и за это пострадали.
Юль, вы
Это
считаете,
как
что...
версия.
Послушайте, вы считаете, что Каменщик и Коган, люди, которые давно в бизнесе связанном, повторяю, с безопасностью, что они дебилы? Что они не понимали, раз Путин сказал, а, мы будем прятать от
Я
Путина?
поэтому и спрашиваю.
И невозможно. Невозможно, чтобы они сознательно это сделали. Невозможно, потому что они видели, как изымают до них другие предприятия. Но и потом, неважно, как было на самом деле, а важно, с какой папочкой кто зашел. И
Это
если
и
там
есть.
замдиректора ФСБ, отвечающий там за внутреннюю безопасность, зашел и сказал, вот смотрите, у них иностранные паспорта, вот у них полный доступ к персональным данным всех пассажиров, вот они отвечают там за небо, да еще, Владимир Владимирович, они не выполнили ваше указание, что Путин будет проверять, они выполнили или не выполнили, что ли? Зашел замдиректора Федеральной службы, например, или там замследственного комитета. Что, вы не знаете, как делать? Знаете, есть же такая, как сказать, не версия, когда генеральный прокурор Устинов пришел к Путину за разрешением арестовывать Ходорковского, было совещание, был человек 10, И он сказал, что вот у нас есть сведения, что Ходорковский собирается там удрать в Америку, в Сибири. Что делать? Путин ему сказал, да вы что, при всех, поступайте по закону. Ну, немножко театра никому не помешает, да? Понятно, что это он отдавал приказания. Поступайте по закону, тот его арестовал. Да, и вроде бы Путин, а я тут при чем? Генеральная прокуратура. То же самое здесь. А я тут при чем? Прокуратура нашла нарушение там, что они чего-то там не так приватизировали в 1765 году, когда матушка Екатерина взошла на престол. Ну, надо вернуть государство. Ну, вернули государство. Вот, понимаете, а на самом деле, я думаю, что в историях, зная, как работает наша бюрократия безопасности, да, что в истории с военными действиями просто желание захватить этот кусок, вот оно исчезло с началом войны, потому что дроны, срывы, иностранные компании, которые платили, ушли. Да, не такой уж это кусок. А это безопасники, которые видят так, сказали, ну, что это там с израильскими паспортами, у них там вот это вот все, все знания о прилетах и отлетах. Да вы что? И все.
Мы немножко далеко ушли от бывшего генпрокурора Краснова,
Что
который...
спрашиваете, на то отвечаю.
Нет, нет, я просто хочу вернуться к одной очень важной теме, потому что не знаю, видели ли вы расследование про коррупционера Краснова Марии Певчих.
Видел, я читаю все внимательным образом.
Да, так вот, меня оно немножко поразило в плохом смысле, потому что я узнала там про квартиру, которая записана на 10-месячного сына Краснова была, но я не увидела нигде в фильме, может, я невнимательно смотрела, кто, собственно, платил за эту квартиру и вообще платили ли. Потому что я как-то понимаю, что когда генпрокурор получает квартиру с видом напротив Кремля, это не то, чтобы такая вещь, которая вот неизвестна тем же самым безопасникам и тому же самому Путину. И что значит, это было согласовано? И вот просто, то есть для меня ясно, что это было согласовано, и в этом смысле это не может являться коррупцией в привычном нам смысле слова, потому что это является ли коррупцией, когда Екатерина жалует Потемкину, я не знаю, там, поместье в 10 тысяч душ. Нет, это не является коррупцией, это является способом управления государством и вознаграждения элиты. Но меня интересует технический момент. Не знаете ли вы действительно, платили ли за эту квартиру, а если да, то кто?
Не знаю, и это не имеет никакого значения. Мы понимаем, что генерал Краснов, судья Краснов, это око государева. А ходит он в рубище или в расшитом алмазном камзоле, не имеет никакого значения. Делает ли он из-за того, что он получил квартиру, или из-за того, что лично любит государя, или из-за того, что он верит в то, что делает государь, не имеет никакого значения. Значение имеют его акты, его действия. И он часть команды Путина. Тем более, что когда мы с вами говорим о коррупции, мне кажется, что это слово, так же, как и там геноцид или там фашизм, да, это слово обесценивается. Вот если мы...
Именно сняли с
Да,
языка.
а что тут очень интересное было интервью, которое Шалва Чигиринский дал Дудю,
Да.
когда тот, а про коррупцию, он говорит, это коррупция, говорит, ну, хотите, называйте это коррупцией. Вот вы часы подарили заммэру Москвы, это коррупция? Ну, хотите, называйте это коррупцией. Хотя он мне не нужен был ни для чего, я ходил напрямую к Лужкову, ну, подарил ему часы за сотни тысяч. Да? Называйте это коррупцией. Это мне напомнило историю с Лукашенко, когда Лукашенко встречался со своими генералами, я тут посмотрел кусочек, после приезда американского посланника и после, значит, освобождения части политзаключенных, Лукашенко говорит, он мне говорит, да, отпусти политзаключенных. А я ему говорю, у меня нет политзаключенных, у нас в кодексе нет политзаключенных. И через паузу, это будет своим генерал, говорит, ну, если он хочет их называть политзаключенными, пусть будут политзаключенные. И я ему сказал, ну, хочешь, чтобы мы
Извините
были
за нервный смех.
политзаключенные? Нет, абсолютно. Ну, хочешь называть это коррупцией? Коррупцией, значит, и без этой квартиры Краснов, у него еще не было квартиры, когда он остановил расследование по убийству Немцова. Когда ему сказали остановить, он остановил, а до этого он докопался очень быстро. Он был старшим следователем по расследованию Немцова, он быстро вычислил непосредственных убийц, Он лично допрашивал убийцу Немцова, который стрелял Дадаева. Но когда он зашел на политические верха Чеченской Республики, Геремея, ему сказали стоп. И он сделал стоп. И не было никакой квартиры. И он еще не был генеральным прокурором. Он был важняк. Да? Это все, что надо знать про Краснова. Я уж не говорю о публикации 10-месячного ребенка, которому сейчас 2 года. Когда меня спрашивают, вы бы это опубликовали, я сказал, на Ихе, на сайте Эхо, конечно, ни я, ни главный редактор Эхо это бы не опубликовал. Ну, фотографии, я имею в виду. Это для того, чтобы усилить эмоциональное такое восприятие, да, вещей, которые... Вот если бы у них было доказательство, что за эту квартиру заплатил, скажем, Дерипаска, за квартиру генерального прокурора, да, тогда не надо было бы публиковать фотографию ребенка. Это же давление на эмоциональное. О, посмотрите на него, как будто вы на тещу никогда ничего не записывали. Поэтому дело не в этом, да. То, что коррупция в России есть, она есть. То, что она на государственном уровне, она на государственном уровне, да. Очевидно, то, что у Краснова есть эта квартира, она у него есть, эта квартира. Более того, могу сказать, что эта квартира в доме, который находится под охраной Федеральной службы охраны, там живут масса людей, которые нуждаются, а, в спецсвязи в квартире, и, б, нуждаются в охране. Охраняемые люди. Да, это тоже правда. Это тоже правда. И это государство оплачивает эту охрану.
Дом на набережной.
Это не кооператив. Ну, это не кооператив. Есть такие дома, есть еще какие-то дома. Это не дом на набережной, вот в нашем понимании. Вот, надо это понимать. Но если вы хотите доказать, что генеральный прокурор коррумпирован, то это значит, что ему взятки давали частные люди для того, чтобы он принимал нарушающие государственные решения. Вот что такое коррупция для меня. Вот если это купил ему Дерипаска, предположим, да, или если это купил ему Потанин, и если купил это ему, я не знаю кто, вот это коррупция. А если ему дает государство, государственному чиновнику, это не коррупция.
Так
Можете
я об
назвать это
этом. Вообще
безобразие.
кто-то описывал, оплачивал эту квартиру, или это
Вот
квартира,
это.
которую дали государственному
Слушайте, я
служащему?
не хочу, мы понимаем, что в данном случае расследование это ФБК, это политическая борьба с влиятельными путинскими людьми. Ну да, но имеют право. Просто надо понимать, что использование таких слов, повторяю, как они могли назвать геноцидом, это какая разница? Ну
Нет, вот
какая разница?
просто я прошу прощения, другой конкретный случай. Значит, всем государственным служащим, там по ряду причин, в ряде случаев полагается квартира.
Да.
Немцов уже переехал в Москву, ему долго Лужков не давал квартиры. В конце
Да?
концов, просто известный случай, Немцов как-то случайно упомянул об этом Ельцину, Ельцин позвонил Лужкову, говорит, мелкий вы человек, Юрий
Да?
Михайлович. На следующий день у Немцова был ордер. А понятно, что Ельцин не коррумпировал Немцова этой квартирой, да, вот что угодно говорить, но это тот же случай или это другой случай?
Я знаю, здесь надо разбираться, откуда у него квартира. Вы правы абсолютно, откуда эта 100-метровая квартира. Но мы помним, что фильм «Предатель» начался с квартиры на соседней улице Бориса Ельцина, и тоже это было названо коррупцией, весь вопрос от кого и с какой целью. Ну, послушайте, люди используют слова для того, чтобы унизить своих политических противников. Ну, пусть их.
Так
Ну, пусть их.
сказали, что вы знаете, от кого квартира. Если
Я не
квартира
сказал,
от
что я знаю...
государства, то это...
Я не сказал, что не знаю, от кого квартира. Я не занимался этим расследованием абсолютно и не занимаюсь. Да, вы правы. Я сказал, что это квартира в доме, в котором квартиру, ну вот просто купить с улицы нельзя.
Вот, у меня
Потому
был
что
тот
там
же вопрос.
федерально, ну нельзя, потому что там спецсвязь и ФСО. Туда тянут провода. Вы знаете, я однажды был, господи, вы мне сейчас напомните, я однажды был в гостях у Андрея Вавилова, бывший замминистра финансов, который купил особняк на Воробьевых горах, в котором раньше жил Горбачев как генеральный секретарь. И он мне рассказывал, что когда он купил, приехали службы и из стен и из пола выдирали провода. Понимаете? Он говорит, представляешь, открывают пол, а там, значит, коробочка, а на ней печать Советского Союза. И они, значит, выдирали. Почему? Спецсвязь. Да? И это вот такой дом, судя по всему. Ну, генеральный прокурор, лицо охраняемое, да, и охраняемость, в том числе информационно охраняемое, чтобы не было прослушки, чтобы... Или была своя прослушка. Но бог с ним, значит, я просто не люблю, когда лингвистические вот эти вещи, да, усиливаются. Значит, генерал Краснов, генеральный прокурор Краснов, Игорь Краснов принимал, на мой взгляд, абсолютно репрессивные решения, которые противоречат Конституции, будучи членом команды Путина. А делал ли он это за деньги или по доброте душевной, мне это все равно. Потому что эти решения, которые он принимал, и да, вот эти, они, с моей точки зрения, вредят стране, и они
То есть
незаконны.
преследования политические, не забываем.
Да, я же сказал, да, преследование.
Гибридизация, политические
Да,
преследования.
да, 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 хорошо. Но вот эта прокуратура в целом, я сказал, поэтому делал ли он это за квартиру в 100 метров? И, то есть, хотя сказать, а не было бы этой квартиры, он бы, значит, защищал законность. Ну, это, мне кажется, наивное видение откуда-нибудь из Вильнюса или из Лондона.
Вот наши слушатели, как всегда, жгут. Девушка, которую зовут Екатерина, прислала, на мой взгляд, сообщение, которое полностью просто полностью описывает ситуацию. Это не коррупция, это кормление.
Да, молодец, да,
Да,
кормление,
ставим пятерку,
возможно,
пишите еще.
возможно, кормление, я напомню для тех, кто забыл школьные уроки 7 класса, что раньше, рассылая наместников на всякого рода области, никакой зарплаты им не платили, области им давались в кормление. Ну, дальше сами понимаете. Это кормление, Екатерина, вы молодец, да, это кормление, но при этом важно, что он делал. Какие решения при нем принимала прокуратура? Да, и вот и все.
Алексей Алексеевич, я вот ровно думаю тоже, что и вы, и что Екатерина, и меня в данном случае смутило то, что если мы используем слово коррупция и делаем вид, что Краснов понимался политическими репрессиями и национализацией собственности за то, что непонятно, кто на какое частное лицо подарило ему квартиру, то мы живем в каком-то мире даже не розовых пони, а мы описываем абсолютно не имеющие отношения к реальности мир. И описываем, ну, не так, как оно функционирует.
Ну,
И
не,
это
она,
очень
не
глупо.
так оно функционирует, да. Оно функционирует не так.
Мы ни в коем случае, собственно, кварцов Ростова-то не отмазываем. Мы просто говорим, что...
Наоборот, наоборот, в этом-то вся проблема. Если бы он делал это только за деньги частных лиц, еще раз, не государственные, а деньги частных лиц, да, то деньги частных лиц всегда направлены в разные стороны, а деньги государства в одну, репрессивную. Сейчас я имею в виду.
Вот тоже мне пишет Виктория, согласна с Венедиктом, Краснов, будучи в системе, живет по ее правилам.
Конечно,
И
конечно.
резко меняя тему, потому что вы сказали про процесс Саркози.
Да.
Вы, видимо, будучи франкофоном, очень за этим внимательно следите, да и орденом, кавалером ордена Почетного легиона и всякое такое. А я, честно говоря, не слежу вообще, и мне очень интересно услышать от вас, что там происходит.
О, смотрите, там происходит плохое. Значит, господин Саркози был обвинен в 4 преступлениях. Бывший президент, да? В 4 преступлениях. Он оправдан по 3 преступлениям. Внимание. Значит, не было никакого незаконного финансирования его компании ливийскими деньгами. Суд не установил это. Не было никакого обогащения личного. Суд установил это. Не было никакой коррупции. Суд установил это. Что установил суд и за что дал Саркози 5 лет тюремного заключения? Сейчас мы пойдем дальше. Был возможный сговор, возможно, преступный сговор с целью вот это все получить. Сговор с 2 ближайшими сотрудниками его. Вся проблема в том, что нет никаких доказательств этого сговора, нет ни записей, нет ни показаний. То есть
Преступный
нет...
сговор с целью получить что?
Незаконное финансирование от ливийцев президентской кампании Саркози.
А,
Незаконный
скажите,
сговор.
можно я сразу вот представим себе другая какая-то власть приходит
Подождите, я про
воровать?
судебное решение, Юль. Я
Сейчас,
же
секунду.
юридически судебное решение. Вы хотите представьте, а я вам говорю, что суд признал его виновным в преступном сговоре с целью. При этом судьи сказали, что они опираются на свои убеждения. что был преступный сговор. Там нет улик материальных. Никаких. Вообще никаких. Это просто, ну, в приговоре видно. Они говорят, вот мы опираемся на убеждение, что был преступный сговор. И значит, он член группы преступников, поскольку сговор – это уже преступная группа. Это первая часть, да, но по трем пунктам, были ли деньги, нет, была ли коррупция, нет, было бы ли незаконное финансирование, нет, этого нет. Тот же суд оправдал. Ему дали 5 лет, и не дожидаясь второй инстанции, да, не дожидаясь, ему велели прийти в тюрьму, чтобы на него надеть кандалы. Он должен начать отсиживать этот срок, хотя приговор еще не вступил в силу. И вот тут, конечно, он не представляет угрозы уже. Понимаешь, когда это вносится насильнику, да, убийце, тогда понятно, да, он представляет угрозу. Здесь он не представляет угрозы, все, он уже не президент, Каддафи уже нет, да, он ничего не может. Свидетелей нет, он не может на них повлиять. И суд его приговорил к тому, что вот он 13 октября должен прийти в эту финансовую полицию, и ему скажут, когда он идет в тюрьму, не дожидаясь апелляции. Не дожидаясь апелляции. Вот эта вторая вызвала бурю возмущения даже у его противника. То есть по законам Франции он еще не виновен. Но он уже должен сесть в тюрьму на 5 лет. А вот какая история. Да, и поэтому многие считают, что здесь мы видим абсолютно... Да, выяснилось, что президент суда, председатель суда, который вынес приговор, значит, 10 лет назад организовывала манифестации против президента Саркози. Она была членом профсоюза судей, и она сама была организатором этих манифестаций. Ну, как к этому относиться? Республика судей. Напомню, что Саркози никуда не баллотируется, да, и он...
А
Вот.
за почему? Это что, старый
Месть.
зуб?
Все считают, да, все считают, что это месть. Все считают, что это месть, потому что в свое время, когда Саркози был президентом, он боролся с этим профсоюзом абсолютно левым судей, вот, пытался их каким-то образом сжать, и вот сейчас они взяли реванш. Еще раз повторю, он оправдан по трем позициям, никаких денег не было, нет никаких улик, то, что называется уликами, в четвертом обвинении, ничего.
Социалистическая
Ни
убежденность судей,
блокнотов, ничего.
революционная
Они строят на
убежденность.
конвиксион. Да, конвиксион – это убеждение. Но вообще любой приговор строится на двух вещах – на уликах и убеждении. Но так, чтобы отдельно только на убеждении, это написано в приговоре. Еще раз, это написано в приговоре. Конвиксион. Конвиксион. Они убеждены в том, что был сговор. Вот. А доказательства он не мог не знать. Там есть дивная формула, которую я очень люблю. Когда его два сотрудника действительно летали в Ливию, кстати, и встречались с начальником разведки Ливии тоже. Это факт, он установлен. Вот. И суд говорит, он не мог не знать, что два его сотрудника летали в Ливию, и не мог не знать, что они говорили о финансировании его будущей президентской кампании. Он в этот момент был министром внутренних дел. Вот такая история. Да? Поэтому это республика судей, как многие говорят. Такая же история случилась с нелюбимой мной мадам Ле Пен, которая, как вы знаете, лишена права избираться до вступления приговора в силу. Еще раз, до вступления приговора в силу. Ну вот, собственно, вот история такая. Саркози. Там нет другого. Там, если внимательно посмотреть, вот я этот несчастный приговор осилил, 284 страницы на французском. Вообще читаю сплошные приговоры сейчас. Ну, что делать? Я человек безработный, что мне делать? Времени полно. Читаешь и чертыхаешься, чертыхаешься и читаешь. Вот. Но это такая история, она очень вредна. Когда я говорил о Республике Судей, я говорил ровно, когда говорил о Молдове, я имел в виду в том числе и вот это решение. И, ну, посмотрим, что будет на апелляции, но тут же важно, что его, вот еще раз, да, что его сажают в тюрьму до того, как приговор вступил в силу, хотя он не представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Все. Точка.
Вот у нас еще один слушатель, Роман Нора Ревян, жжет. Коррупция как война или проституция? Люди ей всю жизнь, всю историю занимаются, но очень осуждают. Это просто апропо. А я как раз вот когда слушала вас, подумала, а вот представим себе, через некоторое время в Молдове проходит другое правительство, неважно какое, даже не обязательно пророссийское. И начинается процесс над Майей Санду, и ей предъявляют, что вот она получила При ней получила Молдова миллиард, сколько там, 8, не помню, сколько там, миллиард с
Миллиард
каким-то
восемьсот
числом.
миллионов.
1 800 000 000. И мая, это их конвексьон, тем более, что значит молдавский, румынский, почти французский, и что это их внутреннее убеждение, что Майя Санду не могла не понимать, что это повлияет на выборы, и это является инструментом влияния на выборы, искажения воли избирателей.
Юль, я читал многие документы и процессы 30-х годов сталинских. И вот во всех делах, посвященных женам репрессированных, кого убивали, а кого сажали в лагерь, была фраза «не могла не знать о контрреволюционной деятельности мужа». И это было единственным доказательством. Вот не могла не знать мать Тухачевского, старуха, не могла не знать, что ее сын замышляет, жили вместе, ну, рядом, да? Поэтому вот формула, неважно, это Майю Санду, президент Трамп, президент Саркози бывший, да, или Владимир Путин, если в процессах над ними не могли не знать, значит, это абсолютно сталинская формула. Был такой во время Французской революции закон о подозрительных. Это было при Якобинской диктатуре, мой любимый закон. Об этом мы разговаривали с Алексеем Навальным, когда разговаривали с ним про коррупцию. Вот, это увлекательный был разговор с Алексеем, но не писал, потому что, ну, сидели, чай пили в кабинете. И вот закон о подозрительных, дальше можно не объяснять, что это такое, да, если вас подозревают в контрреволюционной деятельности, вас сразу сажают в тюрьму, и дальше по этому закону, по подозрению верных граждан, ситуя, да, вас казнят. Ну, по подозрению. По подозрению, не по доказательствам, по подозрению вас казнят, вас заключают в тюрьму. И так чуть по подозрению, кстати, на основании этого закона о подозрительных, там генерал Бонапарт оказался, да, задержан, поскольку он был близок с братом Робеспьера в момент контрреволюции. Это все бьет затем по тем, кто это организовывает. Не могла не знать. Так же, как сын Берии, Серго, не мог не знать, что его отец такой рассекой агент английской разведки. Серго Берия, который вынужден был сменить фамилию на фамилию матери, Гикичкори и так далее. Слушайте, это все бьет обухом по голове. И вот у Саркози просто не мог не знать. Так написано.
Смотрите, ну, коль скоро мы заговорили о судебных процессах, мы, естественно, поговорим о процессе над адвокатами Навального, но коль скоро мы заговорили о Саркози, я не могу не спросить вас о еще одном, на мой взгляд, просто выдающемся из части того, что вы называете республикой судей, это, конечно, процесс над Биби Нетаньяху.
Ну, нет. Процесс Нетаньяху, послушайте, он обвинен в торговле, если я правильно помню, не следил. Вы имеете в виду внутриизраильский процесс.
Да.
Он и его жена обвинены в торговле влиянием.
Да,
Это
в
важное
том
обвинение.
числе.
Да, ну, вот я так внимательно не смотрел, потому что, может, я не знаю иврит, чтобы читать материалы дела,
Не
да?
обязательно знать иврит, чтобы
Не-не-не, нет, я
читать.
читать изложение газеты «Хаарец» мне как-то не сильно нравится. Есть там
Газета
политические
«Арец»
проблемы.
расскажет, что Биби Нетаньяху пьет кровь израильских
Да,
младенцев.
я про это, поэтому я досье не
А,
знаю.
простите, не израильских, а палестинских.
И израильских. Я досье не знаю, я хочу сказать, но это очень хорошо, когда процессы публичные над руководителями государства, не бывшими, когда они сводят счеты. И это вообще в израильской традиции. Я хорошо знал премьера Ольмерта, который сел и отсидел, да, и там действительно было за что, потому что я читал, ну, не приговор, а гумус, да, и я читал речь его адвокатов. Ну, пусть идет процесс, это хорошо, это не значит, что заставили процессы. Те, кто интересуется этим процессом, этим досье, ну, естественно, процесс используется политическими противниками. Гадалки не ходи, но это не значит, что там ничего нет. Это не
Алексей
значит,
Алексеевич,
что там
но вы же
ничего
не
нет.
читали даже...
Ничего. Поэтому я и
Да...
говорю, и пусть он идет, и состязательный процесс, а он состязательный. И я вижу интервью его адвокатов, которые тоже в израильской прессе появляются. Да? Вот, я не читал его досье. И пусть идет процесс и установит истину. А потом, когда будет вынесен приговор и будет установлена истина, мы с вами с этим приговором в руках сможем выразить свою точку зрения. Юль, я всегда как присяжный. Если я попадаю в состав присяжных по Нетаньяху, я не могу быть присяжным, я не следил за досье. Но про Саркози, который уже 13 лет находится под судом, я следил. Но про адвокатов, о которых вы упоминаете, я все документы собрал. И мне нужно мое убеждение, как присяжный. Вот я один из 12 неразгневанных мужчин. Я хочу понять, убедили меня или не убедили. Вот в деле Саркози меня не убедили.
Алексей Алексеевич,
А
смотрите,
в деле
можно.
Нетаньяху я не могу комментировать, потому что я не знаю досье как присяжный. А как
Окей.
наблюдатель, политическую часть я понимаю. Ну хорошо, ну пусть.
А можно я тогда скажу, что я как человек, который довольно внимательно следила за процессом против Нетаньяху, и вернее попытками, бесконечными попытками предъявить
Подождите,
его
он идет,
обвинение.
подождите, он идет процесс. Были
Да, но...
недавно судебные заседания, процесс идет, вот это я видел. Он идет,
Алексей Алексеевич,
прерывается, снова идет, снова прерывается, ну хорошо, но он идет. Это не попытки начать процесс, процесс судебный идет.
Алексей Алексеевич, да просто вот если можно, я ну, буквально 2-3 минуты попрошу
Да
времени. Мне
ради
кажется,
бога.
это важно, потому что вы очень хорошо изложили суть процесса по Саркози. Мы уже не второй десяток лет как раз наблюдаем, как вот то, что называется «Республика судей», пытается предъявить различные обвинения Нетаньяху. Первые из них, если вы помните, касались того, что жена Нетаньяху, Сара, что выпивали в резиденции вино, а Сара сдавала бутылки и деньги брала себе. Это было вот такое потрясающее дело, которое провалилось. А другое дело было по закупке подводных лодок, которая тоже развалилась и не дошло до суда. И пытались найти в этой закупке какие-то коррупции, связанные с тем, что у человека, который был одним из участников закупки, была какая-то компания, которая, может быть, манометр на эту лодку, закупаемую во Франции, могла поставить, а могла и не поставить. Это тоже все лопнуло, хотя это было сопряжено с гигантским количеством допросов, унижений, ну, то есть вот разрушение личных человеческих жизней и так далее. А три обвинения, которые дошли до суда, в итоге, например, заключались в том, что, скажем, Биби Нетаньяху, как нам утверждают, обещал сделать бизнесмену некоторые поблажки за то, что сайт под названием «Вала» будет писать хорошие статьи о Нетаньяху. Это крайне левый сайт, который все время писал статьи о Нетаньяху, о том, что он, значит, пьет кровь палестинских младенцев. А редактор этого сайта дает показания, что его заставляли, хотя видно по этому сайту, что, ну, извините, он относится к Нетаньяху примерно как ФБК к Путину. И как бы отсутствует предмет для сделки, потому что ни одна, ни та, ни другая сторона ничего не получила. И очень похожее обвинение в другой ситуации. Я сейчас не буду подробно пересказывать, потому что иначе мы слишком далеко зайдем. Но в обеих случаях речь идет о том, что якобы Нетаньяху чего-то посулил людям, которые являлись его политическими противниками. И в обоих случаях, эти политические противники ничего не получили, а Нетаньяху ничего не сделал. При этом по этому делу, судя, сидят люди. А там одного человека, извините, изнасиловали в тюрьме. А Нетаньяху там часами дает показания вместо того, чтобы руководить государством. И я вижу в этом, конечно, ту самую республику судей, о которой вы говорите. И было полное у меня ощущение, что люди, крайне левый корпус израильских судей, надеялся, что таким способом они Нетаньяху заставят уйти и отказаться от борьбы. Он сказал, фиг вам. Хотите? Ну,
Вы описываете
давайте
ситуацию,
встретимся в суде.
которая мне неизвестна, и вы описываете ситуацию, которая построена на вашем убеждении, а не на наличии и отсутствии улик. И я как
Нет,
присяжный
которая
могу...
основана на
Нет,
анализе,
не
хотя
секундочку.
сейчас я...
Я не могу через третьи руки, как присяжный, да, давать свою версию. Вот и все. Судебный процесс, публичный, с адвокатами, состязательный. Это отлично.
Окей, просто проблема заключается в том, что судебный процесс тратит у тебя столько времени и столько сил,
Ничего
что сам
страшного.
по себе он уже является, ну, как бы это сказать, существенным инструментом против тебя.
Ну и что?
Окей,
Ты политик, ты
политик.
подвергаешься таким. Это твой выбор и твои риски.
Процесс над адвокатами Навального, вы уже говорили об этом на прошлой нашей встрече, что вас больше всего поразило? Потому что вы
но
прочли
там,
все, вы как раз
да.
изучили все.
Но там, конечно, первая и самая страшная вещь – это нарушение адвокатской тайны. Наличие в деле как основного столпа доказательств – это прослушка разговора подзащитного с его адвокатами, вот, которые
Это
довольно…
прямо как наличие доказательств.
Да,
Подождите, а
это…
это нельзя выкинуть со словами, что это нарушение адвокатской тайны?
История заключается в том, что суд рассмотрел протесты защитников адвокатов, сочли, нет, мы не слушали адвокатов, мы слушали Навального. Вот они таким образом обходят вот эту историю. Ну вот сейчас идет, собственно говоря, наверное, сейчас пойдет это в Конституционный суд. Я так понимаю, апелляция проиграна. Вот она была в прошлый понедельник. Вот, и Федеральная палата адвокатов за подписью Генрезник как раз на это обращает внимание суда. Суд не принял этого внимания. Значит, следующий шаг, наверное, это Конституционный суд, который должен трактовать эту норму. Это впервые, когда в деле появляется как доказательство вины адвокатов, прослушка разговора адвоката с его подсудимым, с его подзащитным один на один в закрытом помещении в комнате для свиданий. Еще раз хотел бы обратить внимание, что речь идет не о видеонаблюдении, которое мы, а о прослушке, о звуке. Вот это первая часть, которая, конечно, принципиальная, и это касается всех заключенных, не только политзаключенных, но и всех заключенных, которые должны понимать, что для возбуждения нового дела вполне возможно использовать ваши переговоры с адвокатами, потому что скажут, что слушали вас, а не их. Такой прецедент плохой, очень.
Очень.
Поэтому, скорее всего, я надеюсь, что в Конституционный суд это дело пойдет. Или Верховный Красного, но тут я сомневаюсь. Значит, это первая история. Это первый столб документов, который, если бы мы были в американском суде, конечно, суд бы отвел эти доказательства как полученные с нарушениями, и, значит, не имеющие дела. Мне для присяжного, это как присяжный. Нельзя ими пользоваться. Все, взяли, убрали половину дела. Но вторая часть доказательств – это публичные выступления руководства ФБК, в которых впрямую заявлялось, что адвокаты передают им инструкции, значит, планы, решения Алексея Навального, запросы от них туда и туда. Что это значит для суда? По российскому законодательству ФБК – это экстремистская организация. И экстремистская организация является вот эти международные отделы ФБК. Алексей Навальный – это глава. Значит, те, кто передает инструкции, да, они тоже члены экстремистской организации, собственно, за это адвокаты Алексея Навального и получили свои срока. А более того, при обыске, значит, были найдены в их компьютерах и в их мобильных телефонах вот эти записи, которые потом появлялись в блогах Навального или там в блогах Навальный Лайф и так далее. Значит, единственный, кто выступил из руководства ФБК в поддержку адвокатов, это был Илья Жданов, который написал письмо, который суд прочитал, но не, как сказать, не учел, написал письмо, что все, что там вот вы им вменяете, да, это все я переписывался с Навальным через систему ФСИН-письмо и ничего нового. Ну, то есть он как бы пытался смягчить эту историю, да, что ФСИН-письмо, которое смотрели сотрудники ФСИНа, там было все то же самое, поэтому вот. Так что Ивану Жданову ставим плюсик. Больше никто. Практически подставлены. Причем впрямую заявления в разных местах и Шевединова, и Соболь, и Волкова, и Певчих, и того же Жданова. И это приложено к делу, там видеофайлы, в приговоре видеофайлы, где они выступают и говорят, а Волков буквально в Вильнюсе на площади на следующий день после задержания адвоката говорит, ну вот теперь инструкции не будет и не будет, то есть он впрямую, вот, как доказательство того, что они передавали инструкции. Вот, собственно говоря, эта история, апелляция не удалась, ну, будем надеяться, что хотя бы по той части возможной будет апелляция, ну, не апелляция, будет обращение в Конституционный суд, иначе это касается всех нас. Ну, а эти что с этими, господи, что они про них думали, что ли, когда там раздувая щеки, говорили. Это так же, как с донатами, Юль, да? Не думали они об этом, о тех донатерах, которым они говорили, что это безопасно. А это оказалось небезопасно. Вот трех адвокатов Алексея Навального посадили, и уже 10 донатеров сидит.
Нам
10
чего-то
человек.
не думали, а вот какие
Не думали.
преступления, вот какие мы важные, помогайте нам.
Ну,
Видите, как
это не
нас
так
решили?
работает. Я думаю, что здесь абсолютно очевидно было, что это не для того, чтобы там их поймать. Так же, как с адвокатами. Ну, это история о том, что люди – расходный материал для них. Расходный материал. Ну, все, нет и
Смотрите.
нет уже, все.
Смотрите, Алексей Алексеевич, две вещи вы сказали, и одна из них самая страшная, я с нее начну. То есть фактически получается сейчас, что адвокат, ни один адвокат, ну, условно говоря, вот есть Абызов, он же, кажется, тоже его называют какой-то организованной преступной группой, или там братья Магомедовы.
Ну, возможно, да, я не следил.
Да, но вот просто любой человек, которого там называют организованной преступной группой или экстремистом, или еще чем-то, получается, что да даже собственно и преступникам, и просто говорят, что это преступная группа. И получается, что если его защищают адвокаты, и эти адвокаты что-то передают, ну, естественно, родственникам или товарищам, всегда можно, прослушав этого человека, сказать, что адвокат есть член преступной группы. Это универсальное правило, это просто ставит крест на адвокатуре.
Ну, во-первых, не что-то, а передавать нельзя, кроме того, что связано с делом. Это кодекс адвоката, это административное нарушение, но не уголовное. Передавать нельзя.
А, то есть все-таки.
Нельзя, нельзя. Я уже тут прошел всеми
А.
защитниками, всеми. Но это административное нарушение, да, оно не делает тебя уголовником. Передавать нельзя инструкции, да, инструкции,
Что такое
планы.
инструкция?
Ну как, поступайте так-то. То, что связано с вашей деятельностью. Уже такая инструкция. Вот в деле там спора между тем, кто эффективнее, Любовь Соболь или Мария Певчих по каналу, да, там, Навальный Лайф или Популярная Политика, они оба жалуются друг на друга Навальному. И Навальный разрешает экспорт, что все должно идти к Певчих. Ну, вот эта
А если бы
инструкция.
он не инструкцию передал, а сказал, знаете, я тут инструкцию не передаю, но мнение мое такое.
Это и есть инструкция, мнение руководителя. Не придумывайте, Юль. Так трактует суд. Не придумывайте. Адвокаты не имеют права ничего, кроме связанного с делом, передавать никому, даже родственникам. Это административная вещь. Не надо ничего придумывать. Тут же как история возбуждения была. Я же читал показания руководителей ФСИНа. Они говорят в обвинительном заключении, что им поступила информация, от кого не скажем, что Навальный готовится подкупить охранников. И на основании этого Владимирский суд принимает решение о прослушке встречи Навального со всеми. То есть с
Умно.
родственниками, да, и с адвокатами. Они выслушали Навального. И тут вдруг выясняется, вдруг, да, что это вот я вам показываю линейку, выстраиваемую обвинением, а затем судом.
Продуманное.
Да, конечно. Да, это все есть в приговоре, есть в обвинительном заключении, оно
Самое
просто вот
носу.
есть. Вот просто есть, да. Я все это читал. Поэтому, да, самое страшное это то, что адвокатской тайны от заключенного, как минимум, может, не только от заключенного, что от подсудимого может быть то же самое. Возникает угроза, что он совершит новое преступление, суд дает добро на прослушку, и там случайно в этом оказывается адвокат. И там выясняется, что адвокаты вот то, то и то. Это очень опасный прецедент в этом приговоре. Он никак не связан с ФБК, да? Он связан с репрессивными действиями. Понятно, что это было. Они отказываются говорить, откуда к ним пришла информация, что он хочет подсудить. Этого проверить нельзя. Суд не
Этому
может это
можно на любой
проверить.
глобус натянуть.
Да. Вот это самое главное. Ну а то, что эти ребята кинули адвокатов Навального, я тебе говорю, они к людям относятся как к расходному материалу. Известная история, поэтому что о них говорить?
Нет, но это второй вопрос. Я действительно, если, а уж наверняка, в общем, им на инструкции по безопасности надо было честь, зачем действительно было такое большое количество заявлений о том, что вот Навальный нам через адвокатов передает?
Ну, они должны были, как сказать, доказать, что это действительно, вот то, что они опубликуют от имени Навального, это действительно сказал или написал Навальный, что это они не придумывают, что это они вот под именем Навального, под флагом Навального не впихивают то, что на самом деле не является Навальным. Ну вот. Поэтому можно пожертвовать судьям. И пожертвовали.
А там было какое-то расследование СОТы, которое
Да?
заметило, что не все материалы, опубликованные от имени Навального, были, соответственно, переданы и упоминаются в этой прослушке. И, соответственно, ну, это старый вопрос, который не очень хочется лезть, но тем не менее, почему в некоторых материалах, кажется, это как раз. А, кстати, это про вас как раз был блок, и другой блок про Ходорковского, и вот их нету в прослушке, но они были на блоге Навального, возможно, они пришли через ФСИН письмо, и, соответственно, как вы трактуете, что их там нету?
Понятия не имею. Я, конечно, на это обратил внимание. Я, конечно, поискал, как будучи человек тщеславный, я поискал свою фамилию в приговоре или в обвинительном заключении, или в адвокатских апелляциях. Я себя там не нашел, как не нашел и Ходорковского, вот касаясь вот этих блогов. Но мне кажется, что это вторично по отношению, во-первых, к адвокатской тайне, а во-вторых, к тому, что эти люди бросили адвокатов просто в костер для того, чтобы сохранить флаг Навального. Ну вот, мне кажется, что это важнее. А там писал он, не писал он. Ну вот, честно говоря, не это, вот то же самое, вот не это является главным. Да? Вот там можно каждый материал рассматривать, что есть в суде, чего нет в суде. Ну, я думаю, что у каких-то медиа, наверное, есть к этому интерес. Ну, рассматривайте. Но я к этому отношусь совершенно... Я даже про это не упомянул, потому что это не главное. Какие-то материалы есть, какие-то материалов нет. Какие-то, наверное, из устной, какие-то, может быть, записаны адвокатом на листочке и не найдены судом и следствием. Совершенно не важно, что там у меня нет, или я есть, но в другом качестве, или Ходорковский. Я думаю, что это пусть вот это мелочь по сравнению с тем, что люди сидят и получили года, да, и мелочь потом потому, что нет адвокатской тайны теперь в России. Вообще. Вот вообще. Вот это надо понимать. Вообще, это гораздо более важное изменение политическое, а нежели это связано с там, повышением, я не знаю, НДС.
Да, это, к сожалению, просто такая крышесносная вещь, потому что ты
Да.
понимаешь, что любого адвоката де-факто, да, можно сделать соучастником.
Да. Да. Прослушивая его. Как можно защищать, да, собственно говоря, адвокатская тайна, это история в том, что он мой доверитель, я его доверитель, он мой доверитель, да, какое может быть доверие, если тут микрофоны? Возможно. Какое может быть доверие?
Ну и какая адвокатская деятельность, если на самом деле в инструкцию, как бы сказать, в инструкцию очень легко впасть.
Ну, если надо, придерутся, но даже в советское время это была очень большая редкость. По-моему, даже, ну, при Сталине, да, но даже при Сталине, в общем, адвокатов не объявляли, я не помню, не объявляли отдельно соучастниками преступлений их подзащитных. В данном случае мы здесь имеем это.
Потому что, в принципе, ну вот, я не знаю, ты уголовник. Ты передаешь, там, ты через адвоката просишь, я не знаю, маме щетку прислать.
Это
А,
запрет.
вот, не-не,
Это, Юля, это все
квартиру
равно...
убрать. Все, это инструкция.
Юля, это запрещено и адвокатским кодексом вообще. Щетку прислать квартиру, это нельзя. Первая история, это нельзя, говорят все адвокаты. Да? Но это административное нарушение. Нарушение кодекса адвокатов – это административное нарушение, которое тем более должно рассматриваться адвокатской палатой, а не уголовным судом.
Умер на этой неделе Тигран Кеосаян.
Умер,
Что вы
да.
скажете?
Ничего не скажу, а что я должен сказать? Что, задайте вопрос, что я скажу? Умер Тигран Кеосаян, я подтверждаю эту информацию. Его сегодня, по-моему, сегодня хоронили, или вчера, отпевали, вернее, в армянской церкви в Москве. Ну вот я подтверждаю эту информацию.
Я тогда могу сказать, что с моей точки зрения, ну, есть, конечно, там исключения для Гитлера или Полпота, Но когда вы глумитесь над мертвым, кем бы он ни был, то это характеризует вас, а не мертвого.
Но это же не про смерть Тиграна Кирсаяна, это
Да.
про реакцию. Тогда, если бы меня спросили про реакцию,
Хорошо, реакция. Мне кажется, что в данном случае российская оппозиция не прошла тест АКУ.
она разная. Российская, все-таки она разная. Российская
Многие, скажем так, многие не
многие,
прошли
да.
тест
Но,
АКУ.
во-первых, это мне сильно напомнило. Я такое проходил, значит, информационно. Тиграна я знал, поэтому, естественно, это одна история. Был у них дома с Марго, и знаю их детей, поэтому у меня есть, так сказать, личная часть, которая находится вне зоны изложения.
Нет, но вы многократно говорили публично при Марго Симонян, что она забрала ваш канал, что она ваш личный враг.
Да, ну и
И
что,
я
да, и
хочу
что?
обратить внимание наших слушателей на
Да, и
то, что
что?
Алексей Венедиктов, которому лично Марго Симонян, причем там после долгих многих лет дружбы, лично, пардон, сделала вот это, не считает возможным, простите, мочиться на могилу.
Это вообще не мой стиль. Значит, история в том, что, ну как, когда умирает известный человек, когда умер Михаил Сергеевич Горбачев, я не сравниваю Тиграна с Михаилом Сергеевичем, но мы видели такой же всплеск ненависти. Ну вот мы как раз с Муратом, люди просто брызгали слюной в аду, на сковородке, пятни и так далее. Вы думаете, что там что-то другое было? А, нет,
Но мы
другого
видели
не было.
всплеск ненависти, не буду говорить сейчас, показывать пальцем, после смерти Навального, и это было
Да,
отвратительно.
это
Зачем
следующее.
подражать?
Вот, я шел к Навальному, я шел к Кирку, да. Я расскажу историю вашим зрителям, что у нас была, это был 2014 год. Не помню, кто-то умер из известных. Ко мне пришел, ну, у нас на сайте, у нас каждая новость была открыта для комментирования. Да, и бывали новости, которые набирали десятки тысяч. Вот новость, да, там, я не знаю, гроза в Преамурии, и люди пишут комментарии, да, ну, вот любая новость. Умер кто-то из известных, причем, по-моему, из артистического мира, даже не из политического. Ко мне пришел Виталик Рувинский, главный редактор сайта, и говорит, сами, я больше не могу это делать. Там просто, ну, вот, пришли все, кто захотел плюнуть. 2014 год, не помню даже кто. И мы договорились, Юля, мы долго думали, я собрал директорат, так называемый, мы решили, что на сайте «Эхо Москвы», когда кто-либо умер, эта новость не открывает комментарии. Вот вообще,
Аут бене,
хороший,
аут
плохой.
нихил.
Не-не, вообще, и не
Нихил.
бене, и не бене, просто аут нихель, да?
Да.
Пусть пройдет там 5 дней, и потом можно открыть комментарии, когда будут приходить люди в эфиры, говорить, был такой-то негодяй или был такой-то хороший человек. Вот, поэтому, конечно, это проверка каждого, кто комментирует, не более того. Вот
Yes.
каждого, кто комментирует, не более того. Значит, я ругал Тиграна за пилораму, «Эхо Москвы» бесконечно его Ларина с Петровской. У меня не проходило месяца, чтобы мне... Я напомню, что НТВ, где выходила международная пилорама, она входила в тот же холдинг, что «Эхо Москвы», «Газпрома». Не проходило месяца, чтобы кто-нибудь из «Газпром-медиа» или «Газпрома» за Ларину и Петровскую международную эту самую пилораму, за то, что они там говорили. Значит, на каких-то встречах и пересечениях начинали меня стыдить и щунять. Да? А вот месяца не проходило, потому что девки не стеснялись. Они говорили все, что они думали. Они потом
И
приходили ко мне,
правильно
когда...
делали.
Конечно, они приходили ко мне и говорили, не слишком ли, я говорю, я не смотрел, поэтому вы что, говорите, что вы считаете нужным, да? Они про это даже не знают, потому что я к ним не подпускал никого. Ни руководителя НТВ, ни руководителя «Газпром-медиа», ни руководителя «Газпрома», ни Костю Эрнста. Да, все выходили на меня, я говорил, извините ради бога, вот они у меня такие, извините ради бога, вот они имеют право на все. Я с Тиграном буквально за 4 дня до начала военных действий, с Тиграном, с Марго, была такая компания: Тигран, Марго, Якубович, Лена Малышева, Мария Захарова, еще кто-то с ВГТРК. Ужин был. А я говорил, что-то, помните в этом самом в фильме «Бег»? Рома, ты же генерального штаба. Я ему говорил, Тигран, вспомни о папе, ты что делаешь? Твои шутки тупые. Ты же не тупой. Я-то знаю, за столом при всех твои шутки тупые. не смешные, да? И вот, кстати, обед дружеский за 4 дня до. И он там говорил, нет, ты не понимаешь, вот это надо делать, и надо поддерживать. Я говорю, твои шутки тупые. Это отвратительно. Я говорил эти слова, это отвратительно. Я это
Испанский
не...
стыд.
Я не смотрю. Я говорю, я перестал тебя смотреть. А ты посмотри, это ты все по слухам. Ну как, вот, поэтому я ему говорил это все в глаза. Поэтому я ему сказал это все в глаза. И поэтому за глаза, когда он ушел, я ничего говорить не буду. Плюс к этому, там осталось трое маленьких детей. Безотцовщина. Я безотцовщина. Я знаю, что такое безотцовщина. Не надо мне читать морали. Да? Вот сейчас важно, и я сказал Марго, я сказал Маргарите, я написал, ты должна думать о детях сейчас. Только о детях. Старший 10, младшему,
То есть
младший.
вы написали ей.
Да, конечно. Да, конечно. Да. Думай о детях. Вот что я ей написал. И она должна думать о детях. И это важно. И поэтому аут-бен и аут-нихель, да, не то, не просто нихель, да, вот он умер, все, он отмучился, я бы сказал. Человек в коме был с декабря там, или с января, его уже не было. Если говорить о политической части, абсолютно не принимаю, считаю, повторяя его программу, омерзительной, да, и говорил ему это в глаза, вот так, сидя за столом. И мне не нужно это было ни разрешение аудитории какой-то, да? Не обвинение аудитории. Спасибо, я сам справлюсь.
Виктория нам пишет, как Венедиктов со всеми ними общался, не озверел, не отупел.
Вы
Респект.
знаете, я озвереваю от другого. Виктория, у вас очень хороший. Я озвереваю как раз вот то, что Юля начала говорить, от реакции вполне благополучных людей, да?
Или неблагополучно.
Нет, от неблагополучных понятно. У них болит, им больно. И они видели Тиграна, вот этого, вот пропагандиста, что он был пропагандистом, что он призывал делать с Украиной, да? Да? И это, повторяю, было отвратительно. Но я говорю о тех людях, которые должны понимать, что смерть их не минует. И будут люди, которые про них будут говорить разным.
Жизнь – это смертельная болезнь, которая передается половым путем и в 100% кончается смертью. Не забывайте это, господа.
Жизнь – это смертельная опасность, я бы сказал. Нет, мне просто обидно. Знаете, вот мне вот когда люди, да, там, которых я знаю, мне за них обидно, потому что они имитируют то, что Маргарита Симонян сказала про Навального. И никакой разницы между ними. Реакции на смерть политического противника, которого они и те, и другие считали негодяем, я не вижу. Вот я не вижу. Вот они плевали на могилу, ну, плевали на могилу Навального, эти плюют на могилу. И да, убираем фамилии, плюют на могилы. Вот есть люди, которые плюют на могилы, есть люди, которые себя сдерживают, да, которые публично не выступают. Они могут относиться внутри так же, как те, кто плюют. Но они сохраняют чувство собственного достоинства. Еще раз, собственного достоинства не могут. Значит, они такие же, как те, кто плевал на могилу Навального или на могилу Михаила Сергеевича Горбачева или на могилу Кирка, неважно. Да? Не дотянуться тогда было. Чего ж по мертвому-то не ударить? Фу, фи, я бы сказал.
Буквально один последний вопрос. Мы уже на самом деле 2 часа и надо
О.
закорочиваться.
Закорачиваемся.
Закорачиваемся. Но дело в том, что мы не обсудили вот ровно то, что обсуждают все, что совершенно нормально, потому что мы зато обсудили другое. А это как раз заявление Трампа с пожеланиями удачи обеим сторонам, которое показывает, что явно война идет на второй круг. И мне просто интересно. Скорее даже отношение российского, я бы сказала, российского истеблишмента, который, наверное, надеялся, что произойдет замирение, и который видит, что нет ничего, война идет на второй круг, и, как вы сами сказали, бюджет на следующий год.
Военный. Не так важно заявление Трампа, уже давно надо понимать, что Трамп актер, И у него каждый вечер другой спектакль. Он
Очень
играет другую
интересно,
роль.
ну,
Ну,
шикарно,
подождите,
который.
ну, подождите, вчера он играл Колобка, сегодня Гамлета. Это вот это. Гораздо интереснее сегодняшнее заявление вице-президента Венса, который сказал о том, что было предложение встречи на троих, Россия отказалась. Это первый раз, когда я это слышу, с участием президента Трампа. Это первый раз, когда я слышу в публичном поле, что предложение встречи на троих было сделано, и Россия отказалась. Это надо верифицировать. Я надеюсь, что завтра или сегодня найдутся коллеги, которые зададут этот вопрос, скажем, Дмитрию Пескову в колл-центре. Алло, коллеги, если вы меня слышите, что это за предложение, когда оно было. Это важно, потому что если это действительно так, это означает, что решение Путиным принято, он списывает Трампа как угрозу, экзистенциальную угрозу для России, продолжает военное действие до того победного конца, который он определит. Для меня вот это заявление Венса, которое слово в простоте не скажет, в отличие от Трампа, который не сценический персонаж, скажем так, который не играет в это очень важное заявление. Может, он неправильно выразился, может быть, это до Анкориджа. А если до Анкориджа, это ничего не значит. Если это после Анкориджа, или, вернее, после приезда Зеленского в Белый дом, это плохо. Мне кажется, что, Юль, в последнее, может, скажу, если дадите возможность развернуть, разверну.
Конечно.
Смотрите, мне кажется,
Это
что
я
сейчас
просто вас жалею, как-то мы
меня
заболтались
жалеть
немножко.
правильно, меня надо жалеть. Я старенький, больной, плохо слышащий, слабовидящий и все прочее. И ненаблюдательный. Смотрите, Трамп развернул голову в сторону Ближнего Востока. Он верит, что там возможен дил, сделка. Последние дни мы это видим, так называемый 21 пункт, на который нехотя, насколько я знаю, нехотя, но согласились арабские страны. Которые сейчас... Вы заметили, что из поля пропал Уитков? Да? Кэллок всюду, а Уитков нет. Уитков занимался Ближним Востоком вместе с зятем Скушнером, который вернулся в орбиту Трампа политическую. Вот они вот эту сделку сейчас менеджируют. Сегодня про эту сделку Трамп будет говорить с Нетаньяху. Нетаньяху в Нью-Йорке, он перелетит там в Вашингтон, и они будут встречаться, он будет ломать Нетаньяху, как тогда ломал Зеленского и как ломал Путина. И ему сегодня кажется, что здесь может быть удача. Он не любит неудач. Он на российско-украинском треке пока терпит поражение. Так он понимает. Поэтому внимание, ну, развернулся, но нет ресурсов больше, понимаете? Вот он вот здесь, вот это вот око Саурона туда смотрело, смотрело, а потом раз и ушло туда, где возможен результат. Вот эти 21 условие, если ему удастся, после того, как он уговорил арабские страны, включая противников Израиля, то есть не только Иорданию и Египет, которые имеют отношения с Израилем дипломатически, не забывайте, но есть Катар и Саудовская Аравия, которые не имеют отношений. Есть Индонезия, которая не признает Израиль вообще, да, 280 миллионов мусульман. Если он уговорил, если он говорит Нетаньяху, останется уговорить Хамас. И тогда, если Хамас откажется, это будет изолирование Хамаса уже, а не Израиля, потому что арабские страны, в общем, как я понимаю, на это соглашение согласились. В общем. Там детали плана надо так подрезать, но даже индонезийский президент, который не признает Израиль, повторяю, вдруг на сессии ООН выступает и говорит: мы должны обеспечить безопасность Израиля. Мы готовы отправить 20 тысяч бойцов в Газу, как исламский корпус. Ой, говорю
Да,
я,
как бы
ты
Израиль
же не
скажет, не
признаешь
надо
Израиль.
нам обеспечивать безопасность таким способом.
Не-не-не-не-не.
Спасибо,
А
спасите
кто
нас.
должен, подожди, Юля, а кто должен разоружить Хамас? Вот Махмуд Аббас говорит, Хамас должен сложить оружие. Я всегда спрашиваю, кому должен?
Армия обороны Израиля, точка.
Не может армия бороться с террористической организацией, как
Прошу
показывает
прощения,
оправдание.
все
Не
остальные
может.
оставят оружие Хамасу. И
Не
все остальные
может.
будут на
Вы
самом
не
деле...
слушайте меня, неважно, как это называется. Не может регулярная армия бороться с террористической организацией. Мы это видим по
Может,
Ливии. Нет, не может. Не было нигде побед. Ни по Ливии,
придется.
ни по Ирландии, извините, ни по Ливии, ни по Ирландии, ни по Ираку, ни по Сирии. Не может регулярная армия, она не для этого. У нее танки и самолеты. И она не может по туннелям бегать. Поэтому война с 25 тысячами хамасовцев продолжается уже 2 года. Не может она вот военным путем, она может выбить часть, они появятся снова. Так уже было. Это просто невозможно, потому что невозможно. Потому что достаточно 20 человек, чтобы повторить 11 сентября.
Дмитрий, но вы хотите сказать, что 20 тысяч этих самых мусульман друзей ее разоружат?
Не
Но это еще
20,
менее возможно.
не 20, а 50, собственно, корпус идет о 50. Им
Они
Хамас не
будут
нужен.
сражаться на стороне Хамаса, если они
Юля,
туда
это
придут.
вы придумываете сейчас, неизвестно откуда. Это у вас бред. Потому что эти люди никуда не пускали Хамас, потому что они сами боятся исламских террористов. Посмотрите на Египет. Они, это их враги. Иордании враги, Египта враги, Саудовской Аравии враги, Объединенных Арабских Эмиратов враги, Бахрейн враги. Обращаю на это внимание. Обращаю на это внимание. Не надо, вот тут черное, тут белое. Это ваша любимая теория войны света, войны тьмы. Ничего
Нет,
подобного.
я как раз такого терпеть не могу.
Ничего, ничего подобного.
Я считаю, что
Это
все
история,
войны тьмы.
да, вот,
Часть.
о, и поэтому, да, необходим некое предложение, которое, в общем, заключается в следующем. Гражданская международная администрация и военный контингент. Конечно, хотелось бы, чтобы там был контингент из французов и англичан, которые вот в Украину обещают направить, а в Газу чего-то не бегут, хотя Палестину признали. Но их нет, надо быть реалистами. Но есть враги Хамаса в арабских странах. Да? Есть, они враги, они их боятся. Куски
Окей.
братьев-мусульман. Это одно из предложений. Оно должно обсуждаться. Нужно обсуждаться мандат, должно обсуждаться командование. Понимаете, да? Это
Да.
все должно обсуждаться с палестинской администрацией, с Махмудом Аббасом, да? С руководителями племен в Газе, которые должны поддержать, которые не хамасовские. Значит, там две проблемы. Первая проблема – безопасность Израиля. Вторая проблема – безопасность палестинского гражданского населения. Вот эти две проблемы оказалось невозможно развести. Просто невозможно, значит, вызывает обратную реакцию. Я не могу сказать, что я сторонник этого плана, но это хоть какой-то план, там 21 пункт, посмотрите. Он рассчитан на 7 лет. Все понимают, что завтра ничего не будет. Но в этом пункте, после подписания соглашения, в течение 48 часов освобождения всех заложников. Предложите альтернативный план. Это называется. Предложите альтернативный план. Никто не мешает. 48 часов. Там так подписали. 48 заложников, 48 часов.
А если не освободят?
Значит, нарушено соглашение. Значит, будет продолжаться Мочилово. А что такое? Ну, оно идет, Мочилово уже. Хуже же не будет. Оно идет уже. Оно уже идет. Это Мочилово. И мы посмотрим на... Я думаю, что есть пункты, с которыми Нетаньяху не согласится. Безусловно, есть пункты, с которыми не согласится Хамас. Но это и есть торг. Это и есть торговля. Ну, извините меня, Палестинская национальная администрация, ФАТХ, это, как сказать, детеныш Организации освобождения Палестины, террористической организации. Извините, ради бога. Да, и вот они выросли из террористической организации. Других собеседников нету. Какие другие собеседники? Их нету. Поэтому нужно силовым образом, еще раз, силовым образом обеспечить безопасность двух сторон. Израиль же не претендует на Газу. А что там будет тогда, если ты не претендуешь на Газу? Что там будет-то? Кто туда будет инвестировать? Арабские страны. А как они будут обеспечивать безопасность своих инвестиций? Воинским контингентом. А кто будет командовать воинским контингентом? Кому он будет подчинен? И вот возникает вопрос. А какой у него будет мандат? А будет ли это мандат Совета Безопасности? А будет ли это мандат международных сил, таких, как это стоит у вас на Кипре, между Северным и Южным Кипром, между турками и греками? Будет же такой мандат? Или можно будет стрелять? Я думаю, что можно будет стрелять. Потому что опять вопрос, а кто будет разоружать Хамас? Кто будет от него принимать оружие? Скажите мне, Цахал? Нет. Не сможет. Да, он может выбить еще 25 тысяч человек из 2-миллионного. Ничего. Будет еще одно 11 сентября на три башни в Тель-Авиве. Чего не будет-то? Будут хуситы продолжать обстреливать. История в безопасности населения. И вот у Нетаньяху сегодня-завтра, стоит перед выбором реальным начинать торг или отвергнуть торг. Он как Путин в ситуации Путина. Начинать торг, который предлагают американцы, или отвергнуть торг, или втянуться в торг. По поводу урегулирования, надо же его как-то урегулировать, вот там, да, вот это все. Вот какая сейчас история. Поэтому то, что он сейчас от России отвернулся, это не только потому, что ему не удалось там Путина склонить к заключению, да? У него сейчас в периметре вот эта история сегодня, завтра, послезавтра, потом Катар взял на себя обязанность передать эти 21 пункт руководству Хамаса. Катар был на этом совещании у Трампа. Шейх Катара был там. И президент Индонезии там был, и Бен Салман там был, и король Иордании там был, и президент Египта там был. Это серьезная история, это не просто крики. Я прекрасно понимаю, что это спорный план, который вызовет негодование части израильтян, который вызовет негодование части Хамаса, который вызовет негодование арабской улицы. Улицы предают дело арабское, предают. Предают, потому что в этом плане не распространение влияния на западный берег реки Иордан, новых поселений, один из пунктов, потому что в этом плане нет Иерусалима, восточной части, и арабская улица выйдет, и эти лидеры рискуют, но это очень амбициозный план. Как база, можно по каждому пункту проводить совещание. Но можно их разбить на куски. Я сторонник всегда. Давайте разобьем. Давайте не путать проблему Иерусалима с освобождением заложников. Давайте освободим заложников. Давайте их обменяем на тех, на кого вы согласились обменять. Да? Это сделаем первый шаг. Давайте. Пошли дальше. Следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг. То, что не получилось в России. Потому что Путин сказал, нет, мы сразу мирный договор. Сразу возникли территориальные вопросы, ракеты такие, ракеты сякие, вместо прекращения огня. И Нетаньяху сейчас вот на этом выборе. Я скажу больше того, Нетаньяху сейчас на распутье между Пашиняном и Зеленским. Продолжать войну и рисковать тем, что международная изоляция будет шириться, в том числе в США, отвергнуть план США и Великобритании, поскольку Блэр его написал, ну, как я понимаю, да, или пойти на уступки с выводом потом из Газа, что уже было сделано Шароном в 5-м году, замене арабским, ну, арабско-мусульманским контингентом, согласиться с этим. Там зона 500 метров, там что-то такое уже, но это уже генералы пусть решают. Вот какая история. Мы стоим накануне возможны развилки сегодня-завтра на Ближнем Востоке, начало развилки. Конечно, это все может рухнуть, как Осло, да? Но все-таки Осло кое-что заложил, а от Осло у нас осталась Иордания и Египет, признавшие, извините меня, Израиль. От Осло
У
что-то
нас прежде
осталось.
всего остались Фатах, а потом и Хамас.
Ну и
Вот,
что? А что
собственно,
их не
это
было
все
бы
и
без Осло?
образовалось.
Подождите, а что? Что? Юль, вы календарь-то откройте. 93-й год. Ну-ка, посмотрите, что было в Израиле. Что было в Ливане, что было на границе Сирии, что было на границе с Ливаном. Вы чего? 93-й год Осло. Вы чего? Не путайте даты. Вот что у нас осталось. А Фатах останется, и Хамас останется под другим названием. Какой-нибудь джихад. Но мы же говорим про Газу и про безопасность Израиля, а не про безопасность Катара или Саудовской Аравии пока. Речь идет об этом. Ну, а альтернатива какая? Ну, дальше самолеты, пушки. И в конечном итоге проигрыш Нетаньяху выборами, потому что страна воюет 2 года, мы 3,5, а у них 2. Общественное мнение Израиля, оно тоже так, извините, пополам. И на новых выборах еще неизвестно, чем закончится. Вот что останется. И гробы, 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 как положено. Ну, хорошо, можно и так. Это альтернатива. Но она существует в современном мире и не в одном месте. Но мы впервые видим план, более-менее подробный, который, внимание, можно обсуждать. Не надо его принимать, конечно. Его можно обсуждать. И сегодня Трамп с Нетаньяху должны его обсуждать. Потому что арабские страны не хотят, я знаю, там они боятся своей улицы. Я знаю все это, я слежу за этим. Да? Посмотрим, что примет решение Нетаньяху, и тогда останется только Хамас. Тогда останется Хамас. Все приняли, Хамас против. Ну вот. Ну вот. Вы что хотите сказать, что иорданские батальоны будут воевать с Израилем, а не с Хамас? А чьи ракеты сбивали иорданские вооруженные силы, когда Иран обстреливал Израиль? Иранские, а не израильские. Не надо так вот думать о том, что все кругом враги.
Это да. Юлия Латынина, Алексей Венедиктов, Алексей Алексеевич, гигантское спасибо. По-моему, очень
Спасибо вашим
славно
зрителям.
поговорили. Да, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на «Живой гвоздь». Я думаю, что в среду я все-таки по случаю того, что я закончила роман.
О, о,
Да. Так
о.
я сначала закончила повесть. Ну, и перед тем, как ее, ну, там, отшлифовать, вот вдруг стала писать этот роман, и вот действительно его полностью закончила. Ну, то есть, как он был, у него там были довольно большие куски написаны, и поэтому у меня как-то так прямо два произведения почти на руках
Что?
образовалось.
Почитаем,
Ха-ха,
Юлечка,
Алексей
почитаем.
Алексеевич, это еще не факт, потому что, как я понимаю, после 1 сентября там иноагентов-то не издают.
Ну, почитаем, Юлечка.
Это да. Я
Да,
вот,
да.
кстати, наших слушателей даже предлагаю, какие варианты, потому что я могу, на самом деле, просто опубликовать в сети, если честно, уж на то пошло-то, если.
Например.
Да, например. Ну, естественно, там до конца некоторые вещи отшлифовав, но я это к тому, что в среду я задолжала вторую часть «Моисея» нашим слушателям. И поскольку творческий заплыв закончен, то, скорее всего, я буду.
Напомнить, что Моисей был братом египетского фараона. Ну, напомнить.
Ну,
Мир был небольшой. Братом, реально братом, усыновленным матерью фараона.
усыновленным царевной,
Ну,
да?
потом-то матерью фараона будущего. Он был братом, понимаете? У него статус брата. Брат – это же не по крови, это же по административным возможностям в бюрократическом государстве.
Об этом мы тоже поговорим,
Вот.
как оно так получилось.
Да.
И как, собственно, получилось, что сразу два человека, Иосиф и Моисей, были членами фараоновой семьи?
Семьи. Бывало.
Да, как, допустим, Иосифу сказали «Хинена татиха». Ладно, не буду.
Хорошо, ладно, всем счастливо, спасибо большое. Возможно, до следующих встреч.
Да. Все.
Пока.
Все, кланяюсь.